Всем привет! Я знаю, что мальчикам и некоторым девочкам, правильным девочкам, очень нравится оружие. Сегодня мы поговорим про оружие, про его гражданское применение, про его хранение и ношение, а также осветим моменты левого взгляда на оружие. Поговорим мы об этом с Максимом Бендусом. Максим, привет!
Добрый день!
Вот ты у нас в армии долго провел. С оружием много общался, поэтому обращаемся к тебе как к человеку знающему, без сомнений, по поводу оружия. Мы будем сегодня только про огнестрельное или про оружие вообще? Я смотрю, у тебя фотографии каких-то кастетов замечательных.
Мы будем про оружие вообще, как вы выразились, да? И даже коснемся околооружейной тематики. В качестве введения сообщу, что тема оружия, она настолько разнообразна, любой категории, да, и настолько обширно, что никаких эфиров не хватит.
Нет, конечно.
И здесь...
Я бы про ножи мог бредить часов 10 без остановки.
Об этом и речь, да, об этом и речь, что все это очень интересно, все это очень вкусно для правильных парней и девчонок, да, и мы попытаемся сегодня очень-очень-очень общим мазком...
Обозначить проблему.
Да, обозначить проблему, если можно так выразиться. Постараемся захватить все, что можно. Естественно, как вы правильно сказали, будем говорить об оружии. Но посмотрим на это оружие с точки зрения некоторой такой левой позиции. Итак, в качестве введения. Обычно, когда с человеком любым разговариваешь об оружии, простым обывателем, да, он тебе сообщает какое-то свое отношение. И, как правило, есть такие два диаметрально противоположных мнения. Оружие разрешить и оружие запретить.
Категорически.
Запретить. Когда с такими людьми начинаешь общаться... Уже более детально. А что вы хотите разрешить, а что вы хотите запретить? Или задаешь
что
более глубокий...
Что вы вообще под оружием понимаете?
Что вы под оружием понимаете? Что вы хотите запретить, разрешить? Или так пытаешься задать такой крамольный вопрос. А что сейчас в России разрешено? Ну, то есть, если ты хочешь что-то разрешить, то, может быть, ты скажешь, что уже разрешено, и что ты еще хочешь разрешить. Да? А если ты хочешь запретить, может, ты укажешь конкретно, что нужно запретить. Да? То есть, вот такие вот обе точки зрения... диаметрально противоположные, разрешить, запретить. Я очень часто их слышал, ну, среди действительно простых граждан, там, работающих в каких-нибудь офисах, ну, таких вот абсолютных, в спортзале. То есть, тут я с многими людьми общаюсь, в командировки часто езжу, на различные предприятия прихожу, не связанные с оружейным, так сказать, производством, да, где работают простые люди, наши с вами сограждане. И вот здесь... Говоря об этих точках зрения, которые они озвучивают, такие вот диаметрально противоположные, можно сказать, что обе точки зрения, конечно, ущербны.
Конечно, потому что они предельно лобовые, не учитывают нюансов.
Конечно, а нюансы в теме оружия очень важны. И здесь, разумеется, вот если я взял таких вот простых обывателей, простые обыватели, они, ну, вообще группа простых обывателей, она крайне неоднородна. Здесь есть и военные, здесь есть силовики бывшие, то есть работники правоохранительных органов, МВД, ФСБ. Есть категория такая, ну, социальная группа охотников, например, да, охотников-профессионалов, охотников-любителей. Есть спортсмены, мы говорим профильные спортсмены, которые так или иначе связаны, пока не говорим с каким, но с оружием, да. Есть, допустим, простые граждане, которые не входят в категории, которые я назвал до этого. У каждой этой социальной группы, естественно, есть свой взгляд.
Коллекционеров забыли.
Да. Коллекционеров, да. Реконструкторов, коллекционеров. Ну, их много, групп. Я просто так сейчас... И зачастую бывает, даже когда ты попадаешь в сферу каких-то таких вот... именно в сферу отношений какой-то вот этой группы, да, например, к спортсменам, стрелкам, да, даже у них нет единства по отношению к оружию какому-то, да, и работе с ним. Военные имеют крайне противоположные зачастую взгляды. Вот я, как вы правильно сказали, из среды военных, по службе военной я сталкивался с оружием. Опять пока не скажу, какой категории, потом. Но некоторые военные, например, считают, что они за полную легализацию любого оружия. Вот прям вот там, чуть ли не танк Home Edition. Это я шучу так, да? Ну, все что угодно, да? Другие же выступают категорически против, там, чуть ли не знаю, там, тактические ручки запретить, вот до такой степени, понимаете, хотя, опять же, ну, мы сейчас не категорируем, просто я вот как пример, что вот, там, видишь в магазине тактическую ручку, запретить, да, то есть, у всех этих людей, естественно, разный жизненный опыт, и они транслируют свой взгляд, основываясь на своем жизненном опыте. Также силовики. Вот в большей части, конечно, силовики, ФСБшники, МВДшники, с которыми я разговаривал, да, у них в большей степени граждан говорят за строгое ограничение, даже существующий закон об оружии, который как-то вот регламентирует его оборот на территории Российской Федерации, они считают достаточно гуманным. Мы хотели бы как-то его там немножко ужесточить в какой-то степени. Ну, это я говорю сейчас про адекватных людей, да, которые не говорят, что все запретить, да, все разрешить. Да. И малая их часть, этих силовиков, говорят, не-не, мы бы еще хотели вот там его немножко вот, скажем так, дополнить, да, то есть расширить какие-то категории, там, сделать их более доступными для других граждан, или там, ну, так или иначе, да. У охотников своеобразное тоже видение на эту тему, да. Ну, про спортсменов я говорил, там у них тоже есть свой вид, свое видение, также вот и на гражданское оружие, и на спортивное оружие, на его тюнинг в особенности. То есть, к чему это все говорю? Что проблема, она настолько многогранна, вот ни одной передачи тут, одной точно не хватит, чтобы ее описать, да. Вот сейчас я произнес это как вступление, да, чтобы понять, что проблема большая и многогранная. И теперь небольшой такой отскок в историю, да, вот совсем небольшой и совсем не глубоко. Мы жили все с вами в советском обществе, и если вы вспомните, то в советском обществе, ну, было охотничье, естественно, оружие, и гладкоствольное, и нарезное.
Спортивное.
Да, было и спортивное оружие, безусловно. И вот, кстати, вы сказали про спортивное. У меня отец помнит те времена, например, когда гладкоствольное ружье можно было купить в спортивном магазине без всякого разрешения. Прийти и купить. То есть любой человек, достигший 18-летнего возраста, то есть дееспособный гражданин тогда еще Советского Союза, мог себе такое позволить. Ну, потом там немножко ужесточалось. Даже мой отец смеялся над тем, что вот чем больше сознание советских граждан увеличивается, тем больше запретов на оружие и больше замков на оружейных комнатах. То есть он еще когда служил, он застал, когда пирамида в казарме представляла собой просто ячейку в стене, где тупо автоматы Калашникова стояли ничем не закрыты, ничем не пристегнуты. Понимаете? Вот так вот, просто. Ну, сравните с современными оружейными комнатами, как они оборудованы.
Пойди туда, да? Дойди еще.
Ну да, и получи быстро. Да? То есть, ну, это так просто такой. Да? И, в принципе, такой рынок, как существует сейчас, оружие, да, вот зайдите в любой оружейный магазин, у вас просто глаза там, я хожу туда.
Как в музей.
Да, есть женщины, которые ходят, например, там посуду смотреть, а я, например, там приезжаю в Нижний Новгород, там есть такой магазин, там, не подумайте, что это реклама, Ballistic Buy, там, да, там такие серьезные стволы, там, за серьезные деньги, там. Я хожу, они даже стоят как в музее, они стоят не просто на витрине, на стене, да, а они стоят в таком... типа в таком саркофаге,
и ты уже со всех сторон. Кубе.
Да, такой, ага. И там все, там, такой, там слюни текут.
У нас такой всё, магазин там, «Левша» есть около моста Петра Великого. Я туда тоже хожу, как в музей. Я помню, загранпаспорт получал. У нас там УФМС, наша районная. Очереди безумные. Ну, я пока там очередь занял, я в этом «Левше» просто, ну, нервы успокаивал. Смотришь какой-нибудь Бенелли М1, думаешь, блин, как же итальянцы умеют красиво-то это все сделать вообще.
Да, да, да. Ну, это эстетика. Оружие, естественно, обладает эстетикой. Это, безусловно, есть даже мода на оружие, да. Вот помните, допустим, там Маузер, эти тонкие стволы, револьверы, да. Все Вебли, там, наганы, да. А потом все стали, а сейчас современный Глок, он весь такой квадратненький, или там, допустим, какой-нибудь там Хекля, или еще какая-нибудь херня там, ну, пани. Да. То есть даже есть какая-то такая вот, ну, мода на дизайн, назовем. Ну, это отдельная тоже песня, об этом можно много говорить, и мы об этом поговорим. Ну, 80-е годы, например, когда тоже, в принципе, было отсутствие рынка, но мы помним, начались в нашей стране определенные события, да, отсутствие рынка почему-то во второй половине 80-х годов не мешало гражданам тогда еще Советского Союза, как ни странно, вооружаться. Да? Вот человек, когда смотрит, что что-то тут в стране не то, да, вот как-то вот тревожность вот такая вот, она почему-то, ну, любого адекватного человека как-то заставляет внешне, даже если вы абсолютно законопослушный гражданин, да, потому что вы понимаете, что если не вы, то у вас в какой-то ситуации, да, тут такой вот. И вот я помню банды молодежные 80-х годов, когда там, знаете, я даже школьником еще был, мы отрезали у пиджаков рукава, там принты всякие наносили самопальные, делали там всякие... кастеты, назовем это так. Я потом как-то раз одним знакомым там, на ЧПУ в Фанук написал G-коды для кастета, там, знаете, а-ля Константин, да? Ну, так, в шутку, там, ребятам. Они мне обещали ядерную бомбу сделать. Ну, брелок, елки-палки, ну, в плане, не пугайтесь, да? Ну, как бы, на ключи повесить, да? А я говорю, давайте я вам кастеты это, в G-кодах написали, там, ну, просто и прикалывались, там, станки гоняли, проверяли, как они работают. Нужно было что-то проверить, я их там как-то наладил. И вот, друковали. Причем с одним пареньком из Питера тоже мы там путешествовали по командировкам. И вот Я к чему? Что Константин-то красиво. Вот, распечатал я такой кассетик, вы помните, наверное, его из фильма, да?
Да, конечно.
А внизу мой Константин. Ну, из моего детства. Сурового, да? То есть, ну, вы поняли. Ну, я просто к чему говорю, что отсутствие рынка...
Кран просто, я понимаю, да?
Это вентиль от пожарного крана с куском резинового шланга и синей изолентой. Не такой красивый, как у Константина, но поверьте мне, работает прекраснейшим образом. К чему это все? Да? Это я к тому, что вот есть, опять же, рынок сейчас, и его было по сравнению с нынешним временем практически полное отсутствие 80-х. Да? Но почему-то гражданам не мешало вооружаться всеми видами предметов, которые можно будет использовать как оружие. Мы сейчас не классифицируем, что это вообще такое было. Да? Можно там было найти реально стрелковое оружие, ручное, да, боевое, как эхо войны.
Ну, во-первых, да, эхо войны там просто
выкапывали. Вот, кстати, помните эхо войны из «Брата 2»?
Конечно.
Был такой герой-фашист, да. Он как раз предлагает оружие, там вот ТТ, быстро разбирают. Откуда это все? Его спрашивают.
Эхо войны.
Эхо войны, вот эхо войны, да.
А вот и этот... гранаты, вот, извини, не проверял.
Да, извини, не проверял, да. И вот здесь вот я, верхняя картинка, это МЕ компакт, это револьвер немецкий, МЕ-38, ну, 9-миллиметровый, да, компакт. Я помню те времена, когда в начале 90-х он продавался на рынке. Вот бежит, он лежал как игрушка детская. И мы могли купить боеприпасы сигнальные, ну, там, неважно, да, там, газовые и травматические, и зарядить кому-нибудь 9-миллиметровым, там, без всяких там этих. И тогда закона просто не было, который бы регламентировал вот эти вот устройства, да, там. Во-первых, он их не определял ни в какую категорию. Вообще не определял, да, и не регламентировал их оборот. Можно было купить, на рынке их возили спокойно, там как-то провозили. Так что я его даже такие держал в руках и стрелял по 4А мишени ради прикола. Просто попробовать было резинострелом в те времена. Я еще курсантом был, думаю, надо как-то попробовать. А как это вообще? Просто интересно же было, фигня такая. Ну, основная, конечно, вот масса оружия, да, которая была на руках у граждан, это было гражданское оружие, это гладкоствольные охотничьи ружья, которыми обладали охотники-любители. Естественно, я вот тут...
Ижаки
это вот, Ишин, это уже более-менее сам, это 27М, такая классика жанра, вертикалка. А вот это ружье, с которого я стрелял первый раз в 5 лет, и оно до сих пор есть, это Иж-18М 27-го калибра, К, полный чок ствол, прекрасная вещь. Бескурковка, одностволочка 28-го калибра, полный чок, это значит, ствол сужается для обывателей. А здесь я образцы пуль, да? Ну, здесь я стрелял в основном спутником с ижа, а это вот разные там пули гладкоствольные, которые обычные охотники применяют по различным зверям. Там есть такая Майера, например, пуля, такой, как в виде цилиндра с такими лопастями. Вот она, Бринекке, там, ну, там, Соколова, Полиева, в общем... Почему они такие красивые все, и что это вообще такое? Да, для непричастных и непонятливых, да, это, по сути, экспансивные пули, которые обладают максимальным останавливающим эффектом, чтобы зверя не мучить, ему нужно сразу бах, и все. И чтобы он не мучился, ну, во-первых, за подранком свои ноги убивать, гоняться, потому что какой-нибудь там подранок может так прошуровать, что человеку не
свинулось. Ну, тем более, если, не дай бог, какой-нибудь кабан, животное дико свирепое, чтобы до вас не добрался.
Ну и да, конечно же, спутники вот здесь вот внизу представлены, там, ну вот они.
Угу.
Да. Вот, например, как бы тут вот, это вот основное, что было, допустим, вот в конце 80-х годов. Конечно, еще было нарезное оружие, которое использовали в основном охотники-профессионалы, которые там состояли в каких-то вот, ну, там, промысловики, как их называли тогда. Такое тоже было. В общем, такое было, да. И потом нагрянула перестройка, все резко поменялось. И сейчас мы имеем некоторое, вот, как сказать, совершенно другую ситуацию. То есть тогда был какой-то дикий капитализм, как я говорил, там, в конце 80-х, начале 90-х, когда был полный бардак. Я привел пример вот с обычным гладкостволом, таким вообще там, ну, прям бытовым, да, и вот этими всеми какими-то приблудами, которые можно было, допустим, как бы сейчас сказали, оружие ограниченного поражения взять просто на рынке, да. Я многих знаю, даже курсантов, у нас одно время была мода, все там с этими, с газовыми ходили. Вот, причем не только у нас, и все эти малиновые пиджаки там, которые там не бандиты, да, потому что бандиты могли там носить криминальное оружие какое-то, а вот, ну, такое вот зарождалось сейчас.
Ну, кстати, вот немецкие револьверы у нас на рынке Юнона продавались в Питере, около станции метро Автова. Прям вот приходишь натурально.
Да,
богатый выбор.
Да, богатый выбор. Сейчас, конечно, ситуация гораздо лучше. Потому что Почему это все сейчас рассказал? Потому что любой закон всегда лучше любого беззакония. Какой бы он ни был несовершенный. Потому что бардак это бардак. Он.
Как у нас говорят, высокий энтропийный градиент создает.
Энтропия. Так вот, сейчас, конечно, есть такой. У нас федеральный закон 150-й, он, кстати, старый, он 96-го года, 13-12, в смысле, декабря 13-го был принят. Ну, последняя корректировка была уже в 18-м году, в, по-моему, или 29-го.
Ну, это не важно.
29 декабря 17-го.
Совсем недавно.
Да, совсем недавно. Ну, как раз у нас тут еще этот мундиаль, там еще готовились, там еще отдельный указ президента, там всем смс-ки приходили владельцам оружия, что даже все тиры позакрывали там с практической стрельбой. То есть, ну, было. В общем, последний крик. Короче, что я хотел сказать. Есть федеральный закон. То есть, сейчас, конечно, гораздо все лучше, чем в 80-е. Да? Тогда рынка не было, но бардака было, хоть завались. И люди без всякого там, допустим, там покупного магазинного оружия или каких-то других квазиоружейных образцов или образцов околооружейной тематики лупили друг друга всем, чем не попадя. Арматурами, цепями, кастетами из вентиляционных
поджигами. Кран,
да, поджигами и еже с ними. То есть, было весело. 80-е и начало 90-х с молодежными бандами я до сих пор вспоминаю с некоторым трепетом. В Казани я первый раз по башке получил каз Киевского, Суворовского на вокзале, когда я вышел, значит, с паровоза и спросил, здесь есть метро? У местных там каких-то ребята. А я был такой в фуражке, в красивой черной форме, зимний свор, со салыми погонами, и местные как-то так возмутились, и я познакомился с казанскими молодежными бандами. Я когда полковник Бушуев меня увидел, короче, в Суворовском, я был такой, как очковая кобра там, с подсветками, то есть было весело. Ну, правда, без, там, без всяких таких, без огнестрельного оружия, без холодного, и даже без хозяйственно-бытовых каких-то ножей там, ну, вот подрались немножко там, но с использованием кожаного такого вот как бы напульсника с такими заклепками, которые можно было с предплечья перевесить, соответственно, на ударную поверхность кулака и оттоварить тебя какими-то заклепками и шипами. То есть я пришел с трофеем, забрав у аборигенов. Значит, сейчас есть закон, сейчас гораздо все лучше, потому что как минимум есть хоть какой-то порядок. И теперь возникает необходимость определить, а какие же сейчас, согласно современному законодательству, у нас есть виды оружия. Вот мы сейчас что-то такое наговорили, да, давайте теперь определим в понятиях современного законодательства. Есть у нас гражданское оружие, служебное оружие и ручное боевое стрелковое и холодное. И вот, так как мы ограничены во времени, сразу начнем, так сказать, развлекаться, то есть отсекать то, о чем мы не будем говорить. Ручное боевое стрелковое. Это то оружие, которое у нас находится на вооружении армии, полиции и других силовых подразделений. Там Росгвардии там, и всего-всего, ФСБ,
ФСО.
ФСО, да-да-да. Кстати, маленькая ремарка. Некоторые службы безопасности серьезных организаций в свое время выступали с инициативой разрешить их службам безопасности, компания НК «Транснефть», пользоваться ручным боевым стрелковым оружием. Почему? Потому что их служба безопасности являлась не войсковым подразделением, не подразделением МВД, и им по закону разрешалось пользоваться только второй, служебным оружием, которое имеет боевое, объяснил для кого, служебное, соответственно, для всех этих ЧОПов, там, структур этих охранных, гражданских, да? Соответственно, оно имеет служебное оружие определенные ограничения, да? И конструктивные в том числе, и по ТТХ, там целая куча всего. Говорю простым обывательским языком. Да? Например, вот я показывал как-то кедр, ПКСК, кедр, пистолет-пулемет, да, и ПКСК, который там, помните, тот же самый кедр, только очередями не стреляет. И разница еще в чем, что у одного 9 на 18
патрон,
а у другого 9 на 17. Как для ИЖа 71, который вроде бы как ПМ, но не ПМ. Да? То есть, ну, понятно, да? Короче. Когда, например, в Черномортранснефти, это одно из подразделений акционерного общества «Транснефть», ребята выезжали, например, в какой-то солнечный Дагестан из оперативной группы, видя, что у диспетчеров давление нефти падает там, да, которую экспортирует наша капиталистическая страна и получает несерьезные деньги за это, и приезжали на место предполагаемой врезки криминальной, то есть несанкционированной, в трубу государственную, ну, и капиталистическую, государственно-капиталистическую трубу, то они там видели, они приезжали с сайгами там 410-ми, САГА-410 – это такой карабин гладкоствольный, 410 калибра. Сразу скажу, пожалуйста, парни, которые сильно в теме, я рассказываю, стараюсь использовать лексику для простых обывателей. Я все знаю, не пинайте, пожалуйста, я тут делаю такие специальные, ну, как бы вставки, что ли, ну, для людей, которые просто не в теме, чтобы охватить большую категорию. Поэтому делал такие ремарки, что там тут. Да. Короче, эти с Сайгой приезжают в 71-м ИЖУМ, а их встречают такие ребята, короче, там, совершенно не Сайгой. С АКМом. Это автомат Калашникова, модернизированный калибр 7,62. Да? Могут встретить, например, тут чуть ли не с Мосинкой, да? Тоже на 7,62. А может вообще там НСВТ притащить и как-то...
Д-12-7.
Да, что-то как-то будет очень некомфортно.
С Сайгой-то.
Да, с Сайгой, да, хотя бы так, да, то есть это будет совсем тоска. И вот было такое, что вот как-то вот для определенных целей, да, вот даже ручное боевое стрелковое, которое обладает определенными серьезными боевыми характеристиками, тактическими, техническими характеристиками, для таких задач, да, она... Вот такое допущение было сделано, и какая-то вот такая вот модернизация, да? Но это давно было. Короче, служебное оружие мы рассказали, мы его тоже рассматривать не будем. Это чопы там, пускай развлекаются, все хорошо с ними, да? Потому что очень большой пласт. Мы просто все это не поднимем за передачу. Давайте поговорим все-таки о гражданском оружии, да? То есть гражданское оружие – это то, что можно вот, ну, чем можно обладать, гражданам, простому гражданину, который не служит в армии, там, не является сотрудником ЧОПа или какой-то там службы, там, то есть, ну, мы сейчас объединили две категории, там, ночной боевой и служебный, да, и все эти людей, которые могут их взять, мы убрали. Мы берем простых людей, да, которые могут применять оружие. Для чего? Ну, первое, да, это цель самообороны, которая всех волнует. О самообороне роликов на YouTube, чтобы прям повеситься можно. Второе, это занятие спортом, да. Ну, третье, пожалуй, это охота. И вы меня тут поправили, я коллекционеров забыл. Исправляюсь. И для коллекционирования в целях каких? Ну, коллекция вообще для чего это делать? Культурно-образовательные цели. Вот правильно же?
Личные эстетические цели еще. Вот нравится мне, ну, например,
по закону,
оружие
по закону называется культурно-образовательное. Ну, да, поэтому да. Тут это федеральный закон так говорит. То есть тут же как бы, ну... И вот если так вот, ну, рассказать, то оружие самообороны... Я вот даже, как бы сказать, вот, ну, мы что имеем в виду, допустим, вот, если остановимся на самообороне, да? Сейчас у нас есть определенные льготы, которых раньше не было. Раньше, чтобы иметь, например, гладкоствольное ружье, ты должен был быть охотником, я имею в виду в советские времена. Сейчас упростили немножко закон и обладать, и сразу после постсоветских времен. Сейчас упростили немножко закон, расширили категорию людей, и теперь оружие для самообороны может ли иметь, в принципе, любой гражданин, которому достиг 18-летнего возраста, там есть определенные еще требования, да, но потому что там медкомиссию проходит, все, но, в принципе, он может иметь это оружие именно для цели самообороны, например, гладкоствольное ружье. Вот как я показывал, например, тот же самый ИШ. Держать дома не для охотничьих целей, да, или там же ту же 410-ю Сайгу.
Вепрь какой-нибудь.
А я подготовился.
Кстати.
Любимый вепрь молот. Отчасти печально известный, скажу почему. Да? Вот это вепрь наш любимый. Да? Его можно иметь для самообороны. Да? Также туда будет относиться оружие всякое травматическое, как его сейчас называют, оружие ограниченного поражения.
Всякие это... осы.
Да. Это вот наши любимые осы. Если я что-то не назову, меня, пожалуйста, простите, потому что действительно тут просто закопаемся. Здесь столько вкусного. Это...
Grand Power.
Да, Т-12. Ну, калибр подписал, все. То есть, ну, это, понятное дело, оса, это пистолет бесвольный, ПБ, да, он так же называется, да. То есть, это вот как бы имитация, если мы говорим про Grand Power, это имитация реального боевого оружия с внешней стороны. То есть, он имеет внешний вид такой, да, что человек, вот, допустим, и может обладать моральным эффектом устрашения. То есть, человек... защищая свою жизнь, то есть самообороняясь, может, допустим, даже просто его продемонстрировать, у нападающего, возможно, не возникнет желания там с ним как-то дальше иметь какой-то диалог, да. Про, ну, там, газовое, да, там, понятное дело, всякие, допустим, спецсредства, которые мы тут тоже имеем в половом разнообразии, вот такое спецсредство. Это у нас электрошокер, это газовые баллончики. Я могу все не назвать, потому что не хочу закапываться, это... Кому надо, тот, естественно, откроет закон и почитает, да? Электрошокер, кстати, вот этот производится, ГРОМ производится в Нижнем Новгороде, значит, даже я знаю того товарища, который имеет этот, ну, производство этого директора. Он стреляет, как тайзер. Я такой папе своему дарил, прекрасно стреляет.
Мы то пробовали. Есть, у него два проводка.
У него, он может, у него есть контактные, элемент. Да, вот, скажем так, то есть можно ткнуть и нажать, да, у него еще фонарик тут внизу, что-то я себе показываю, что-то фонарик внизу, два контакта, а еще ставится такой картридж, и он выстреливает. Есть в гражданском варианте, есть в служебном варианте вот эта вещь. А, то есть, в принципе, мы пробовали как тайзер испытать на быках, Ну, я скажу, что бык себя чувствует плохо. Даже такой не очень хороший бык. Ну, про газовые баллончики это тоже как бы вроде бы все понятно, да? То есть, здесь как бы вот вепрь показал, там все. Это вот оружие, которым, опять же, может обладать простой человек, вот прям, ну...
Ну и мой любимый тигр, который с СВТ слизан.
Вы забежали немножко вперёд. Его, вот Игорь, и СВТ, тигр, тигр.
И СВД, да.
СВД? Это немножко другое. Это тоже относится к категории гражданского оружия, но как простой человек вы его получить не сможете.
Это что нарезное.
Во-первых, оно нарезное, это так. Во-вторых, вы обязательно должны быть охотником, то есть вы его не сможете использовать как оружие для самообороны, да, вот как вот первая категория, да. То есть оно у вас будет как карабин охотничий зарегистрировано, вы его получите не по гладкой лицензии, а только обладая гладкой лицензией, будучи охотником и имея 5-летний стаж, это очень приблизительно, говорю, все детали, все требования к категориям, закон смотрите все, да, тут нахера тут, мы просто тут закопаемся, вы получите его просто еще после 5-летнего стажа.
Да. Дальше, как 5 лет дробовика, и потом.
Дальше, как вы его будете использовать, да, это уже дело немножко другое. И мы об этом тоже поговорим. Потому что одно дело, когда ты что-то получаешь, что-то, допустим, можно получить, во-первых, можно быть вполне себе законопослушным гражданином, получить какой-то образец вооружения, да, себе в пользование, а применить его незаконно. Это другое, другая песня, да, там, ну, немножко, да. Ну, и вообще, ну, карабин вы сказали, да, если вы охотник, да, вы можете использовать ИШ. 27М, походить с двухстволкой, потом вам что-то не понравится, вы решите, допустим, добавить себе тактичности, например, ну, с ИЖом вы охотитесь, например, вот мой отец, он охотится с ИЖом исключительно, да, у него там ТОС еще есть 16, и вот МЕ вот этот, о, как МЕ, ИЖ-18М с ИЖ там модернизирован 27-го калибра. Более того, когда он приходит на охоту с бригадой на кабанов, он такой очень правильный охотник. Он меня всеми учил, что зверя нельзя мучить, что нужно зверю давать последний шанс там, или любой шанс, да, там, даже на кабана как-то, на очень опасного зверя, или на волков как-то там, привлекают обычных гражданских охотников, то есть не промысловиков, чтобы на Кавказе отстрелять волков, которые расплодились. Понимаете, и доставляют всем там, ну, проблемы, мягко так сказать. Привлекают и обычных охотников, промысловиков не хватает. Так вот, если идти Даже охотясь на волков, такого очень опасного и, кстати, очень умного зверя, мой отец использует исключительно гладкий ствол и объясняет это тем, что и, ну, как сказать, не полуавтомат, то есть не вепрь, грубо говоря. Вот такое вот оружие, если он имеет по гладкой лицензии, он его ставит там в сейф, чтобы охранять, например, ну, свой дом. Мы об этом тоже поговорим. Почему? Он вообще бесится, когда, например, видит, когда приезжают там ребята, знаете, там, Рэмбо плакал, да, там.
Чуть ли не с пулеметом.
Ну, типа того, что когда берут, например, вепрь, да, и ставят на него какой-нибудь там рожок модернизированный или барабан, куда влазит гораздо больше, чем 10, если у нас ограничения по закону. Я если какую-то ремарку не сделаю, ну, вы меня поправите, да, там. Короче, больше 10 раз. Если приезжают с нарезным на кабана, ставят там коллиматоры, там, ой, там все, там, чуть ли там ночник с коллиматором, планки все, там все висит, там рукоятки тактические, куча фонарей нахер, лазерный целеуказатель. Его отец спрашивает, ты что, собрался, и боеприпасов столько на там, ну, везде, да, что такое ощущение, что он собрался общевойсковой бой, там, ну, или высоту удерживать на протяжении месяца автономно. Мой отец говорит, ребята, во-первых, к нарезному калибру в горах он относится крайне неприятно, вот я не хочу, чтобы мне прилетело. Ну, то есть, выстрелишь там, надо срикошетить, а я тут в гаю на загоне буду. Нахера ты с такой мощью идешь охотиться на зверя, да? Используя экспансивные гладкие пули, ты кабана сразишь, вот одного кабана убили на бригаду, хоп, даже бывает так, отец одного там убьет, ну все, я там и козочку. Вот диетическое мясо, кабанчик, на буженинку, он больше даже не ходит. Ходит так ноги чисто потренировать и собаку выгулять, даже не стреляет. Я видел тут фотографии, как в Краснодарском крае там 100 зайцев, куча кабанов и какие-то, я не назову этих охотников, это какой-то геноцид чертям собачьим, да, там тоже все ребята так были обвешаны, я думаю, ну это неприятно. Понимаете? То есть, к нарезным стволам он относится очень неприятно, когда в красных баках была такая история.
Летает. Это муха.
Да. Когда как раз тигра, причем парень тюнинганул, короче, тигр, поставил себе боевой ствол 7.62.
Ну, в тигре стоит ствол хуже, чем в СВД, естественно.
Да, там нарезали. Короче, в общем, он тюнинганул и убил тракториста случайно. То есть, пуля до него добрала, он, естественно, не целился в тракториста.
То есть, она просто пролетела дальше, чем положено.
Да, и поразила того, для кого не предназначалось. И там целые разборки были, как он умудрился тюнингануть гражданское оружие, которое резко, называясь условно гражданским, кавычки показывают, стало ручное боевое стрелковое де-факто. А по документам это гражданское оружие, охотничий карабин, нарезной, тигр. Так что тигр есть тигр. Здесь у нас без оптики, без всего. И как раз я вот 72 на 54 показал. Ну, здесь как бы вот я вот это все показал, да.
Про охотников. Это длина гильзы.
Да, про охотников мы поговорили, там гражданское оружие вот так вот более-менее там мазком мы описали, да. Про оружие ограниченного поражения поговорили, про всякие вещи. Коснулись немножко сейчас вот у тюнинга, да. Вот как раз вот про тюнинг я уже сказал, что тюнинг это тюнинг. В спорте я его приемлю, да, там это действительно необходимо. Для какой-то там, допустим, вот практической стрельбы это прекрасная вещь, да, там все эти коллиматоры, все для отработки каких-то приемов, а потом соревнований, там, open air, это все классно. С точки зрения охоты, вот я придерживаюсь мнения отца, зверю нужно давать шанс, потому что сейчас современные средства прицеливания, да, там, они просто, и вообще там всякие другие навороты, они просто зачастую зверю не дают шанса. Это не спортивно, на мой взгляд, это не охота. Это, ну, это мое мнение, там, да. Кто-то может считать по-другому, или, например, там охотиться на волков, ну, используя максимум, да, а, например, уже на других зверей давая им шанс. Ну, это свое кино, опять же, да. Тюнинг гражданского оружия, он тоже есть сейчас, в основном, конечно, это практически стрелки, там у них все обвесы, цевья, там все-все-все, приклады, там всякие рукоятки, опять же, прицелы в ассортименте. Да, здесь он востребован, повторяю.
Мне вот интересно, у нас же, между прочим, все эти, например, магазины, их емкость ограничена законом.
Так.
И вот я вижу на Ютубе совершенно явно гражданина Российской Федерации Сергея Бадюка.
А, известный парень, да, кстати. Вот. Мой обвес вепря.
Да, у него вепрь там с таким барабаном, как будто это тот самый пулемет Льюиса. Там у него, я не знаю, сколько там патронов влезает, это же незаконно.
Ну, тут видите такой момент, такой, как бы, как американцы говорят, barrel legal, да. То есть можно всегда сказать, что извините, а у меня большой магазин, но я туда абсолютно законно снаряжаю, да, 10 патронов. Ну и что, да, у меня там на 45. Ну, допустим, есть же вепрь еще нарезные, к примеру. Взяли нарезной карабин, охотничий вепрь, полуавтоматический, который не может стрелять как автомат. Но, опять же, если мы говорим о тюнинге, да, о тюнинге гражданского оружия, есть он вполне законный, который не нарушает закон. Но зачастую тюнинг такая вещь очень скользкая. Даже вот практически стрелки очень часто жалуются, что для того, чтобы участвовать в соревнованиях, нужно какой-то такой тюнинг сделать, да, который вот, ну, немножко вот... И бывает такой, ну, они решают, конечно, вопросы, потому что и с правоохранительными органами, особенно для спортсменов, выступающих на международном уровне, делаются отступления. Ну, действительно так, потому что все развивается, и закон, это вполне себе нормально. Он тоже является динамичным, он развивается, поэтому идут дополнения. Вот, представьте, он там с 96-го года, а сейчас какой у нас, 18-й. Естественно, все это дополняется. Дополняется под существующие задачи, под существующие требования и реалии. Это нормально. То есть здесь, и вот опять же, если мы говорим про тюнинг, всегда нужно понимать, что тюнинг должен быть законный, да, ну, мы же не призываем там что-то нарушать, все-таки, опять же, если нарушать, то бардак всегда хуже любого закона, да, и еще нужно сказать, что если ты нарушаешь закон, ты должен всегда помнить, что вот ты такой умный, хитрожопый, прошу прощения за такую фразу сленговую, да, нарушил закон, но кто-то может оказаться умнее тебя, и он нарушит его еще круче, и потом тебе прилетит от того, кто круче тебя, ну, там, например, ты взял из саги нарезной под тот же 7.62 на 39, сделал автомат Калашника, шептал автоматического огня, любой тебе только идиот там сделает его там, блин, там на станке. Ну, даже без ЧПУ. Ну, я так уж, потому что автомат Калашникова не знает, только не знаю, кто не знает.
Ну, сайга, кто вдруг не в курсе, это клон автомата Калашникова очередной.
Ну, там они разные бывают, даже не в сайге делают, например, тот же вепр, они используют ствольную коробку РПК ручного пулемета. Наверное, не стоит сейчас вот углубляться. Короче, тюнинг может быть законным, и здесь это очень действительно сложно. Может вполне законопослушный гражданин что-то сделать, что его придет незаконно. Да? А можно действительно иметь какой-то большой барабан, но действительно вот абсолютно добросовестно заряжать его 10 патронами, то есть не нарушая. Да? И, допустим, используя его, для чего ты его купил? Тебя спросят, да, ты скажешь, а извините, я, например, могу поехать на соревнования по практической стрельбе, например, куда-нибудь там, в другую страну, например, в Чехию выехать, да, а там, допустим, законы другие, и мне позволяет этот магазин снарядить его, вот я в России его заряжаю на 10, а там, допустим, я его заряжаю там на полную емкость. И отрабатываю на соревнованиях какие-то упражнения, вот, ну, без ограничений. Потому что наши соревнования проходят в соответствии с нашими законами, да, то есть, ну, естественно. Ну, тут абсолютно это Теперь я хотел бы, ну, так вот мы очень быстро пробежали, потому что, опять же, время ограничено. Потому что я еще боюсь закопаться. Вот сейчас, потому что начнем говорить про магазины, ствольные коробки, боеприпасы, экспансивность, коллиматоры там и прочую.
Прочие магнифайеры.
Да, да, да. И мы тут прямо вот отсюда, по-моему, мне кажется, с вами не уйдем, потому что мы с вами до передачи обсуждали это все тоже еще там. Причем несколько раз до передачи, не только до этой. Я помню, как-то мы, у нас же давно эта тема витала.
Да.
И мы как-то начинали там про КСК, там, Хеклерундкор, и как-то так уходили, что нам потом там нужно было просто нас палкой разгонять, что типа, уйдите по домам, студия закрывается, да, там. Просто много вкусного. Давайте вот немножко теперь вот как бы перескочим на другую категорию, да? Потому что она тоже очень важна. Это околооружейная тематика. Вот есть вот, мы проговорили про основные вещи, которые определены законом об оружии, да? А есть и вещи, которые закон об оружии выносит за категорию оружия вообще как такового, да? То есть это не оружие, это что-то другое, да? Вот, например, про предметы околооружейной тематики. То есть, например, ножи – не холодное оружие, которые мы с вами очень любим и можем долго не хазать. Это нож-боец, вот такой, да? Представьте, и он не холодное оружие. Но с холодным оружием, опять же, есть... Дементий, специально для вас. Нож-боец очень красивый. Да? Верхний. Он не холодный. Дело в том, что к холодному оружию предмет может относиться, если соблюдется целая куча признаков. Есть куча каналов оружейной тематики, которые посвящены именно ножам, где рассказывается и о холодном оружии, и о боевых ножах, и все. И даже, например, Бадюк, которого вспоминали, у него были мужские игрушки, он там с директором магазина «Бруталика», там есть такой Лёша Пономарёв, там, они там обсуждали как раз такую тему. И, кстати, о бойце они тоже разговаривали об этом ноже. Нож-боец, не хао. Да? И не буду говорить, почему, у него угол на самом деле здесь там. Хотя есть ярко выраженный упор, рукоятка, которая обеспечивает жесткое удержание. Ну, прекрасный ножик. Но это что? Не хао, а хозбыт. Это предмет того, хозяйственно-бытового назначения. Разумеется, как и кухонный нож, он может стать предметом, да, орудием совершения преступления.
Ну, как и отвертки, кирпич,
конечно,
и карандаш,
кувалда, там,
все что знаю, угодно.
Кувалда – страшная вещь.
Конечно.
Ну, раньше эти клевцы использовали всякие,
да,
представляете, там,
да.
Боевой молот, каменный, кстати.
Нож для разделки мяса, например, или капуста, сечка – жуткая вещь.
Да, точно. Вот, кстати, внизу я тут... Вот это вот, покажу даже, вот это вот колдстиловский ножик, некоторые его продают как тренировочный.
Да, не надо им тренироваться.
Не надо им тренироваться, вот посмотрите, это на самом деле сделано из материала гривари, его не ловит металлодетектор, естественно, и более того, его даже на досмотре, например, сейчас же тут мундиаль был, там все дела, его не обозначает в специальный зеленый или красный квадратик, это я не то, что там кому-то советую, да, то есть этой вещью вполне можно сделать неприятное человеку,
конечно.
Да, но это сейчас просто предмет хозяйственно-бытового назначения, вот эта вещь, это предмет хозяйственно-бытового назначения, да. Что еще? Ну, я тут покажу опять. Вот это вот лук Хойт и бир. У меня, кстати, есть такой бир, еще старенький легион. Это Хойт Дендра. Да? Это абсолютно средство развлечения. Да, что там вышел на природу, пострелял с лука. Прекрасно. И, кстати, вот это такой мой бир. Я как раз поехал на 1 мая, и у нас оказалось, что из кучи мужиков, моих сверстников, директоров офисного плантона, натянуть этот лук не смог никто.
А
только я еще один парень. Так я что-то вообще не помню, там я даже не мерил. Для меня это фигня вообще. Там же, ну там, я не помню, по блокам именно на геометрию я стал семерку там на блоках. У меня еще с оригинальными, то есть, которые вот прям... Ну, в общем, не суть важно. Это было в году, наверное, 2014, я что-то подзабыл. Мы там стреляли с 50 метров, я хилтовским дальномером мерил до банки Редбула и тремя стрелами эту банку Редбула расстреливал, понтовался там. С остальными мужчинами, даже не девочками, я вынужден был становиться в позу рабочего и колхозника, помогать им растянуть. Я говорю, ну, ребята, вообще, блочник со спортивного релиза Т-образного. Умёклих, то есть.
Самый тяжелый лук, с которого я стрелял, он у него был натяг более 40 кило. Вот я запарился его натягивать.
Угу.
У него еще геометрия была не продвинутая, а просто то, что называется английский лонгбоу.
Угу. Я понял, да. То есть это не рекурсивный, просто ровненький. Ой, да, я понял, о чем вы говорите. Я с таких хойтовских стрелял, спортивных с балансиром, просто как-то там друковал там. Я вообще не спортсмен-профессионал, но у меня такой пытливый ум, в смысле, не ум, как это сказать, как меня жена говорит, в жопе шила, то есть я везде лезу. И мне прям нравится там с того пострелять, с того. И очень часто, конечно, я страдаю из-за этого. там тетива какой-нибудь прилетает, знаете, где-то.
Да, без нарукавника.
Да, да. Ну, у меня, правда, жена та же, я как-то стрелял на сбира, она не одела на грудь, ей прилетело так, то есть обычно всем в руки, а ей там такая гематомища была, вы не поверите.
Ну,
а
еще бы.
Там... Ее даже крутануло в мою сторону.
Инерция даже... на тетиве какая, ужас.
В общем,
жуть. Она еще же узенькая, да. Там приходит очень маленький.
Ну, я бы хотел перейти к другой категории. Около оружейной тематики. Это ПЦП-винтовки с ресивером, куда накачивается все, прицел оптический, да, там стреляются шариками, всем
все. Пневматические.
Да, пневматические, да. Или пульками свинцовыми, тут в зависимости от того, какая винтовка. Но в данном случае это, конечно, вот это все это свинцовыми пульками стреляет, да. То есть, почему я, собственно, вот тут Эдган показал, это который внизу там, да, потом вот это маленькая, коротенькая такое, с таким тактическим видом, да, это ВЛ-12. Почему я вот это все вот сейчас вот так вот хозбы, какие-то ножи там, да, там вот еще что-то такое, да? Потому что это все это предтеча оружия. И я об этом тоже скажу. Просто обозначим, да? Потому что некоторые, кстати, вот с этого начинают всего. Чтобы потом прийти вот к тому, что мы вам показывали, к охотничьим, тактическим карабинам, еще какой-нибудь ерунде, которые... Это неплохо и нехорошо. Мы просто сейчас вот, ну, как бы вот просто показываем, насколько большое вот это вот разнообразие вот этого всего, да? И оружия, и околооружейных предметов, да? Тем более вы можете начать, например, soft air, мягкой пневматики, и постепенно-постепенно, работая даже с какими-то обвесами, которые вполне себе могут... поработать и на нормальном оружии, да, то есть, если огнестрельном, или гражданском, или служебном, или даже боевом, и потом постепенно, вот, как бы ты, получается, втягиваешься или плавно входишь сюда. И мы об этом тоже поговорим. Вот если сейчас вот так вот просто такой мысленный эксперимент провести и сфокусироваться на обычном обывателе, то есть это не стрелок-спортсмен, не стрелок-охотник, там, да, и вот показать ему, что ему доступно, вот как раз я только что показал, что ему доступно, как по околооружейной тематике, да, так и по оружейной. Более того, вы же можете охотничьи ножи. Я, кстати, не принес. Кстати, касательно охотникам, купить еще охотничьи ножи. Но он не сильно будет отличаться от бойца, в принципе. Ну, то есть, если мы проведем мысленный эксперимент, то есть, возьмем товарища, ну, мальчика, который работает в офисе, там, даже не военный никакой там, и попытаемся его так, знаете, как вот раньше были такие куколки, которых можно было одевать платьицами такими вот. Вот мы вот, абсолютно без всякого стёба начнем на него одевать. Вот он гладкую лицензию имеет. И мы начнем одеваем. Вы представляете, как он будет выглядеть? Совсем околооружейным, да? Начиная от тактического снаряжения какого-то, кто в магазине купит, и всякими вот этими приблудами заканчивая, там, до 5 гладких на себя как оденет, он такой будет вообще как елка там. И причем в разном варианте. И вепрь со ствольной коробкой от РПК под 12, еще и с каким-нибудь тюнингом там в виде барабана там, и какие-нибудь другие приколы. Ну, в смысле, начиная от охотничьей, заканчивая очень серьезных. Ну, например... Опа, вот такие. Я не шучу, он по гладкому стволу может получить вот такое. Вы мне сейчас скажете, что тут показываешь, что это ВСС, винтовка снайперская специальная, да?
Не, ну это же переделка, конечно.
Так подождите, а если она нарезная, допустим, он же не сможет по гладкой получить, да? Правильно же?
По гладкой не сможет.
Не сможет. А есть одна очень интересная особенность.
Ствол Ланкастер?
Да, да, как раз ствол Ланкастер, я сейчас покажу, вот это все. Вы можете купить по гладкой лицензии, если там будет установлен ствол со сверловкой Ланкастер. Дело в том, что у нас по закону четко определяется понятие нареза. И нарезного оружия, естественно. И по закону федеральному 150-му. Кто интересуется, отшивает, читает, все, я не буду останавливаться. Но у нас, наши оружейники, они постоянно открывают новые горизонты в рынке. Увеличивают капитал, который склонен к самому возрастанию. И они придумали вот такой боеприпас. Full Metal Jacket, FMG, сейчас я показываю. Это вот у нас вверху, это ТКМ 3.66 калибр, да? А это, ну, все под Ланкастер, понятно, это Ланкастер 9.6 на 53. То есть они берут просто гильзы от 762, ну, грубо говоря, автомата Калашникова модернизированного и образца 39-го года, да, который так и называется. И, соответственно, там от той же гильзы, например, как СВД, да, как вот условно, да, ну, а понятно, что это не те гильзы, они отдельно производятся. Развальцовывают их под 9,6, и получается вот такая ерунда, под 9,6. Это я совсем для обывателей рассказал, да. И такими вот боеприпасами снаряжаются вот эти вот образцы, и вы их покупаете по гладкой лицензии. То есть выходите вот с такой фигней.
Карабин СКС можно купить спокойно совершенно.
Да. Вот он здесь в тюнинге, кстати, вот,
да, очень красивый
тюнинг, да, то есть это все. Можно купить винтовку Мосина с Ланкастером, но если ты хочешь продольно скользящим затвором, вдумчиво, планомерно, чтобы тебя ничего Хотя автоматика ВСКС тоже прекрасная. Мы об этом тоже когда-то говорили про балансировку, чтобы что-то перед мордой там не скакало. И очень часто, когда сравнивают AR, любители AR, AR-15, M16, M4, допустим, с АК, как базы, да, они говорят, что AR-ки сбалансированы лучше. Ну, баланс во время работы автоматики. Ну, это отдельная песня, то есть я показал. Значит, здесь, особо хочется, как бы, вот что сказать сейчас, да, вот такой вот обзор мы сделали, то есть получается, что можно сделать такой промежуточный вывод, что в России с оружием, мелки-палки, все хорошо, смотрите, что я показал,
все хорошо. Конечно, не как в Нью-Мексико, но все равно очень неплохо.
Очень неплохо,
сильно лучше, чем в Англии, например, сильно лучше.
Да, да, сильно лучше, чем в Германии.
В Англии ты там, кроме двухстволки, запаришься что-нибудь покупать.
Я другу подарил ножик. Мистер Блейд. Чего? Нет, ничего ты. Бёкер какой-то. А! Кизляр Суприм.
Угу.
Байкер. Он байкер. Петер Шмидт, немец. Так он его не... Он его с третьего раза только смог туда завести. Там немцы просто фонарили там. Я говорю, что? У нас это хозбыт? То есть такая фигня. Немецкое законодательство оружейное. Ну, в смысле, оно как-то напряглось.
Ты что с этим ножом собрался?
Да, 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 типа того. То есть... Здесь, конечно, получается, что есть такие крики, да, некоторых товарищей, которые как раз вот я вначале говорил, что там ущербные точки зрения, да, о том, что правительство нам не доверяет, там боится, поэтому нам оружие не дает. Ну, это те парни, которые ратуют за короткоствол.
Понятное дело.
Ну, я не знаю, когда вам понадобится короткоствол, ну, не знаю, мне кажется, с ланкастером я гораздо больше бед наделаю, особенно с полуавтоматом, чем с каким-то короткостволом. И дальше достану, и 9,6 приятно зайдет, а можно ж не full metal jacket, а какой-нибудь там...
Консивку какую-нибудь.
Да, чтобы как прилетело, так прилетело, да. То есть...
Опять же, емкость магазина, как правило, серьезно можно сделать.
Ну да, да, да. Мы об этом уже говорили. Мы не призываем, еще раз, ни в коем случае, да, но мы просто говорим о том, да. Значит, все, промежуточный метод такой, что нас никто не боится, и диаметральные взгляды это просто маркеры противоречий в обществе. Вот и все. А теперь мы переходим, собственно, к противоречиям. Мы же левый взгляд. Это что-то я тут увлекся детальками, вкусняшками и немножко отошли, да? Противоречия, да? Вот есть такое лагерь, как оружейное лобби, да? Вот продвижение оружия как товара посредством рекламы. У нас прямой нет, я вот не видел, чтобы это рекламировали прямо. Что-то такое прям. Купи там ствол. Там.
Да напрасно.
Но есть косвенное.
Есть очень, прошу прощения, хорошая, старенькая, но очень приятная отечественная фантастическая книжка, называется «Сезон оружия» писателя Александра Зорича. Митя, привет. Это псевдоним творческий двух человек, Мити и Яны. Соответственно, «Сезон оружия», он, как ни странно, в том числе и про оружие. Там повествование начинается обычно с рекламы какой-нибудь. Как правило, оружие. Там такие тексты шикарные написаны, вообще караул. И там периодически выходит в телеповествование некая книга, которая была написана каким-то там гуру. Вот. И там великолепная фраза есть. Говорит, что сколько вы там, ну я не цитаток, но я близко к смыслу цитирую, что сколько времени прошло, как поменялась мода, вот там тогда-то, значит, были такие-то туфельки, тогда такие платья, тогда такая музыка, теперь другая музыка, говорит, только на одно мода не меняется, на оружие. Мы с вами живем в сезон оружия. Вот.
Ну, вот косвенная реклама, вы сказали про какого-то писателя, да, вот гипотетически, да? Но писателей этих много, особенно которые пишут в жанре фэнтези, там фантастика, вот попаданцы эти любимые.
Да.
Андрей Круз.
А, покойный Андрей Круз, да, вот да. Это был король, конечно. 25% книжки только про детали оружия.
В какой-то степени, да. Ну, это действительно талант, это безусловный талант, потому что так это интересно и вкусно описывать, да, с точки зрения художественной, да?
С точки со созданием дела, опять же.
Разумеется. Ну, человек, и никто не спорит. И тут, хотя многие его там, ну, он все-таки художественный писатель, многие его там тоже из таких пораженных оружейников где-то его там подлавливали, там прикалывали, но он писал художественные книги.
Конечно.
Рекламу, если мы сейчас говорим о рекламе, мы сейчас в противоречиях и рекламе, да, оружейного лобби, оружие как такового, об оружейной рекламе. Рекламу, оружию он сделал прекрасную.
Да.
Это факт. Теперь, реклама образа бойца, ну, в кавычках, да, опять же, в кино, любом, российском, зарубежном, мы же не одни во вселенной, да, там, я имею в виду Россия, со своими оружейными проблемами, да, ну, и флагман, Америка. Там, может, меньше читают, но зато хорошо смотрят. Любой американский фильм смотришь. Это прям, блядь, меня жена затыкает там в кинотеатре. Я вот это с такого ствола стрелял. Вот это Вальтер, когда там этот Кейбл там. А вот когда ты заткнись, ты хватит тебя называть. Там ты замолчи, дай мне посмотреть фильм там. Ну, хотя у меня жена отличная дама, она мне говорит: Максим, я хочу в кино сходить. Я говорю, что пойдем на Джон Вик 2. У меня она такая дама, ну, она из лука стреляет, и ты можешь дать в глаз, чтобы зубы посыпались. У нее просто брат самби 126 кг сейчас весит. Страшный человек, когда-то с Федором бился, Емельяненко, он когда был действующим спортсменом. То есть там все хорошо. Ксовская школа самбо, это сильные ребята, прекрасные парни, прям обожаю. Хотя я непрофессиональный спортсмен, меня даже приглашали в спортроту дважды. Ну, вообще, профессионально еще в войсках, я дважды отказывался, считал, что это читинг. Нужно ходить в наряды, тащить службу с бойцами и быть спортсменом. Вот это нормально, а все остальное там на присягу, а потом на 20 февраля каждый год одевать мундир и говорит, что ты вояка, я считал, что это не так. За что на меня обижались спортсмены из ЦСКА? Ну, американцы флагман, в рекламе оружия они делают титаническую работу.
Конечно. Он, например, все мы помним фильм «Крепкий орешек 1».
Да, да.
Там же первый, по-моему, первый фильм, где презентовали АУК. Австрийский,
да, 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 да. Он там, как бы, да, АУК-1, да, 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 да. Это Army Universal Gewehr.
Gewehr, так точно.
Да, АУК. Теперь, ну сейчас АУК, АУК вообще. Какой ролик, кстати, под Металлику? Металлика, АУК, YouTube. Вот такой ролик. Там такие тетеньки и дяденьки. Как они красиво стреляют. Я не на тетеньок смотрел, я на АУК смотрел. Там, потому что АУК самый эротичный, там АУК. Третий. Короче, бойцы в компьютерных играх. Каждый садится, полный выбор оружия, даже тот же сталкер, как-то легендарная игрушка. Выбирай, потом поменяли там Марта, это Беретта 92М,
Да, и в сталкере почему-то затвор у Калашникова передергивался слева.
А сейчас же делал для практической стрельбы сюда, поэтому... Да. Это модерновый Калашников. Короче, образ бойца в литературе мы рассмотрели, образ бойца в компьютерных играх, в кино, везде. То есть, основной посыл, или какой, основные маркеры вот этих образов, все, да, это вот неуязвимость, безнаказанность людей этих, которые применяют это оружие, что в кино, что в литературе. Иллюзия, приобретение силы путем простого владения оружием, это как я для себя отметил, потому что, очень часто вот, даже в супергероев одел костюм, вот тут... Егор Яковлев рассказал о хранителях, да, он как раз говорил, что эти вот супергерои, не супергерои. Там этот филин ходит, такой обрюзший мужичок, ночной филин, надевает этот костюм и всех начинает мочить, или там шелковый призрак, да. То есть, что-то ты берешь, и это что-то меняет твои свойства. Ну, естественно, это не так, это фейк, но этот фейк активно навязывается. Иллюзия универсальности силового способа в решении любых споров. Это то, что я вот, это маркер вот этих вот, этих реклам, да, этих вот, неважно, в чем они там закапсулированы, в литературном произведении в виде фантастического романа или в кино. Да? Вы кого-нибудь видели, что там какой-нибудь там, не знаю, там Том Кукуруз в фильме, там, допустим, «Миссия невыполнима» пытался, как в советском кино, допустим, какой-нибудь следователь общаться с кем-то, чтобы его там задоминировать, его мыслью там какой-то своей.
Не,
там,
сразу что-то... врыло,
да, сразу врыло, застрелило, нафиг. Там...
Меньше разговоров.
Да, больше дела там. Да. А все это приводит гражданина к владению оружием. То есть, как приводит, да? То есть, ты сначала как бы это все видишь как некоторая вкусность, как это как единственный способ, да? Потом ты включаешь телевизор, видишь какие-то тревожные новости, да? Да? И даже если ты приобрел это все, да, вот, еще одна особенность. Владение оружием каким-то одним не дает тебе... Безопасность, уверенность и чувство безопасности, чувство защищенности. Потому что ты каждый раз видишь, что ты купил ты ишь, поставил его в сейф. Ты даже не охотишься.
Будешь с ним ходить, с этим ижом-то везде.
Кстати, вот о хождении с ижом, да? Вот хождение с ижом у нас запрещено. Но это я хотел там немножко ниже поговорить, но сейчас я расскажу, почему оно запрещено. Да, ты его можешь поставить дома в сейф, или можешь поставить на даче в сейф, да? И там сидеть. Он будет в сейфе. И, в принципе, даже вот Дмитрий Юрьевич вот несколько раз сказал, что он против, например, каркаствола того же, там еще. Но если разрешат, он его купит. Я знаю, почему. Он тут показывает фотографии, да? У него есть коттедж, ну, там, загородный дом, да? И он прекрасно понимает, что в один прекрасный день в его загородный дом может кто-то прийти, да? Смотря эти новости, где там показывают какие-то ограбления, все. Вот он вполне себе законопослушный гражданин. Причем в адеквате абсолютно. Да? Ну, как вот вы можете иметь дачу, там, Дементий, я там, да, удаленную. У меня даже есть знакомый, который имеет там маму, и она спрашивает, как вот там, ей же ружье не купишь, там, она с ним пользуется, там, тревожную кнопку, потому что несколько раз там заходили какие-то бомжики, а они эту женщину просто убить могут. Ну, из-за какой-нибудь ерунды, там, из-за тысячи, из-за стольника. Ну, наркоманы какие-нибудь, понимаете? То есть, нормальный человек, когда это все смотрит, да, он видит, думает, ладно, вот одно из решений, если ты молодой, там, активный, спортивный, да, тем более сейчас реклама, практическая стрельба, все, ты еще походил на стрельбу, ты там сначала купил что-то около оружейной тематики, да, потом подумал, не, неэффективно, неуверенность, да. Например, посмотрел какую-то новость, когда я увидел, когда мальчик имел Макарыча, и он там хорошо начал зарабатывать, а у него в подъезде существовала какая-то маргинальная компания, ну, они с ним общались, здоровались, они увидели, что он неплохо стал зарабатывать. И они в один прекрасный день поднялись за ним, ворвались в его квартиру, начали его избивать, и мама говорила, что он, значит, достал этот Макарыч, стрелял им, а у них, они были одеты по-зимнему, и эти резиновые пули просто от них отлетали. И тогда он там, перебираясь несколько комнат, у него еще был там гладкоствольный образец вооружения, не помню какой, он его когда они уже перестали бить его и стали бить мать, он достал его из сейфа, их там кого-то ранил, кого-то даже убил, по-моему, и у него были проблемы потом с законом. Ну, мы это отдельно поговорим сейчас, вот, дойдем до этого, да? Но о чем это говорит, да, что вот это вы видите эту новость и думаете, ё-моё, а со мной же может быть такое же, да, вот, ну, вполне вероятно, да? Вы покупаете тот же, допустим, обычный образец вооружения типа 27-го ИЖа, и в какой-то момент времени вы осознаете, что вам его не хватит. У вас всего два ствола, и оно достаточно долго перезаряжается, я имею в виду, это ружье. Гораздо лучше купить коробчатый магазин, пойти на курсы практической стрельбы, побегать с ним и, допустим, перезаряжать вепрь. А с 12-го калибра, крупной дробью, а-ля картечью, и очередя не нужны вам, полуавтомата вполне хватит. Вы такую плотность огня создадите.
Пограничное пространство, страшнее автомата.
Конечно, это будет прям прекрасно. А экспансия будет какая? От безобелочных этих вот поражающих элементов. Ох, вы там устроите Дахау со Свенцимом, там местным, которые придут. Но в какой-то момент времени вы думаете, блин, что-то не хватает. Да? Вот, вот не хватает. Вот согласитесь, вот ну как-то не то, да, вот, вот прям надо что-то делать там. А, потому что он большой, опять все равно, громоздкий. Да, может, вам что-то поменьше взять? Ну, и вы, например, возьмите там, например, ТОС-6, там, ну, покомпактнее, да? Это, конечно, не пистолет. Внизу пистолет.
Револьвер.
Револьвер, да, в данном случае. Простите, это, кажется, американец, да, там, Смит & Вессон, под 410-й калибр, там, этот губернатор так называемый, да? Я почему его поставил, да? То есть, если такой бы в России был бы легализован, как гражданское оружие, допустим, да, по гладкой лицензии даже, например, без продажи нарезных, а только для 410-го, да, там, ну, как-то, может, переделан, поточил, там, не знаю, Ланкастер или с гладким стволом вообще, револьвер с гладким стволом, да, ну, для обеспечения компактности, естественно, я сейчас об этом говорю. То есть, возникает вопрос, то есть, вы взяли что-то громоздкое, вы хотите что-то компактное, да, то есть, вы постоянно будете пребывать вот в этом, в этой неуверенности, в поиске, да. Кому выгоден такой поиск?
Кому? Производителям, торговцам, которые это возят, например, из-за границы, ну, или местным производителям,
конечно,
которые
конечно,
производят здесь.
И получают что?
Прибыль,
естественно. То есть, естественно, на всем этом пиаре, на всей этой рекламе, на всех этих новостях, на всей этой неустроенности, на всех этих конфликтах они наживаются. Да? То есть, мы чувствуем себя небезопасно, а кто-то зарабатывает денежку. Как они в Америке. Все так же.
Они же не думают о вашей безопасности. Да, и они вот... думают только о том, чтобы заработать деньги.
Да, и вот, например, я люблю оперу. В Казани, которую я вспоминал там с мордобоем, в 92-м и 93-м году было делать нехрен. Прошу прощения. Сейчас там, сейчас Казань прекрасна. И я там ходил в театр имени Качалова и в Казанскую оперу. И вот, а потом, там Дон Паскуале, там что-то такое не смотрел, там Ромео и Джульетта, там все. А потом, как-то в Германии, я вспоминал девушку, женщину, там 50 лет, Зиглинда Люэфлёр пригласила меня тоже в оперу на немецкую. И вот некоторые вещи я, ну, и вот вы помните Курта Вайль, что я сейчас говорю? Пожалуйста, пинайте меня, я вроде не спал. Значит, Драйгрошен опера, трёхгрошовая опера, написана в 20-х годах Куртом Вайлем и Бертольдом Брехтом, как сатира на капиталистическое общество. И Сергей Поликарпов здесь был, про холодное оружие, про медицину рассказал, я о нём вспоминал. Он нам рассказывал про такого героя Мэки Нож, Мэки Месса. Да. Я ему тоже говорил.
Мэки Найф он же.
Да, Мэки Найф, ну, Мэки Месса, Хатан Месса, да. И вот мы вспоминали с вами кого? Миронова, Караченцева, они перепевали. Есть YouTube, смотрите, шикарно. Смешно, весело. Это из той же эпохи, как собака на сене, все поют, веселятся. Но с моралью, вот этой моралью. про капиталистическое общество. Мэки Мессер, Хат Эйн Мессер. Драй Грошен Опа, как там? Ундерхайфиш, дер хат сейне, ундетрэкт эр им гезихт. Унд Дементий хат Эйн Мессер, дох дас Мессер зит ман нихт. Einen schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand.
Cold Steel.
Cold Steel, да, 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 да.
Лайма.
Und ein Mensch geht die Ecke, den man Mäcki Messer nimmt. А там, кстати, еще куплет про какого Шмуля Майера. Я так чувствую, что у немцев какая-то любовь к евреям была уже в 20-х годах. Вполне себе объяснимая, да? Потому что его же убил этот, как его зовут? Он у меня старый, я им человека не ковырял. Он чисто рабочий. Так вот, ну, я почему сейчас спел про Дементия, да? Дмитрий имеет тоже клинок. Я забыл. Бёкер носит, допустим, Дмитрий Юрьевич, да? Ну, нож – это помощник для нас с вами, для адекватных людей, да? Но для некоторых, да, вот, которые живут вот в таком обществе, пример которого я привел, это вполне себе серьезный инструмент для заработка. Как это? Интервью 90-е годы, анекдот про 90-е годы, спрашивают, как, говорит, заработать на стартовый капитал, да? Как это иметь стартовый? Ну, для начала нужно иметь хотя бы стартовый пистолет. Ну, это из этой серии, да? Понятное дело, что мы с вами абсолютно легальные люди. То, что я продемонстрировал, это перочинный нож, который не относится к категории холодного оружия, а законом федеральным, о котором я вспоминал, все идем туда смотрим, является чем? Предметом хозяйственно-бытового назначения.
Конечно. Во-первых, у него очень короткий клинок.
Ну, мы не будем говорить признаки, тут опять, тут мы просто помрём, да, тут просто. И вот наличие огромного вот этого рынка оружейной тематики, да, мы о нем сейчас говорим, да, выгодно производителям оружия. Тут средства развлечения, там пневматику, которую мы показывали, там продаются везде, все продается везде. Я даже тут сделал такую съемку. Вот я взял, представляете, я сфотографировал ларёк для изготовления ключей. Я не шучу. Здесь ключи делают и батарейки продают.
Ну, там вы такое видите? Количество всякого интересного.
Это в основном Китай, конечно, жуткий, но поверьте мне, кстати, я там видел, вот вы сейчас просто умрете, я там видел баттон. Это такая телескопическая дубинка. Вот так выглядит. Вот оно так выглядит, да? А вот этот я снимок сделал с Arms and Hunting 2017. Там была такая выставка, экспозиция, которая была посвящена холодному клинковому оружию, в том числе как связанной с историей, там, например, шашки, там всякая ерунда. Ножи там тоже, конечно, были. И там были вот такие вот плети с такими там вшивками, и там какой-то мужчина рассказал, как можно было хребет волку там с коня перебить какой-нибудь там нагайкой казачьей. Я назвал BDSM на Arms and Handling 2017.
Да, обильно.
Обильно не то слово, да, 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 да. То есть, вот этот хозбыт, я еще тут как бы для себя поменял, хозбыт Рэмбо плакал. Ну, то есть, ну, вы поняли, почему? Потому что заходишь ключи покупать, а там реально мачете, там что-то какое-то в таком
ассортименте,
да. И есть определенная тема. Для того, чтобы получать сверхприбыль, товарищи-оружейники выводят, например, ХО, вот я сейчас просто покажу, ХО из категории холодного оружия и делают его предметом, соответственно, бытового назначения. Что мы сейчас видим? Нож Катран. Это у нас Мелита К. Казань производит такие боевые ножи. Откусили у него кончик, сделали его больше, чем 5 мм. И вот такой ножик вдруг резко стал. Кстати, я видел такой Мазетерати, вот такой прям клинок, такой дага. Короче, они сделали, с одной стороны, серейтор, откусили у него нос, там с таким упором. Он даже как отвертка прекрасно лазит. Но это уже хозбыт.
Да?
А вот внизу это знаменитый нож отчасти, да, это нож бывших американских силсов, то есть котиков, до 2002 года, потом его заменил Силс Памп, но я могу ошибаться, в датах, может, 2000, да, Силс Памп или 2000, да, в 2000 году там как-то они перевооружились, это Science Observation Group, это Bowie Tech, да, S10, ну, он тут в варианте гражданском для российского, то есть с ГОСТом R, там он дружит, да, у него сертификат, а это вот в нормальном варианте, причем, как его там, Сара Коннор во второй части таким, только у него была кастомная рукоятка из кожи, из коричневой там, да. Рисовала что-то.
No fate
вырезала. Да. То есть, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что вот эти вот роля расширения рынка для увеличения собственной прибыли, вот это основная цель, да, оружейники даже что-то выводят, то есть, еще больше, кстати, стволы Ланкастер, да, раньше бы вы, какой бы вы там винтовку Мосина, да, а представьте, как офигенно увеличился рынок, и как насладились жаждущие получить, например, ВСС, но которые еще пока 5 лет не отходили там с гладким стволом, и вот тебе со стволом Ланкастер, на, кушай, друг, вот тебе, да, то есть, ну...
Только денежку неси.
Только денежку неси, да. Ну, естественно, как бы тут про адаптацию проговорил, про Ланкастер мы сказали, там, кстати, хитрости все это озвучили, да, то есть здесь все как бы хорошо. И почему я вот это все сейчас показал и рассказал? Я хотел бы прийти, ну, капитализм – это отчасти идеология обмана, да, то есть страны современные, страты, о которых мы тоже говорили, современное общество, там, различная доступность оружия для этих граждан, да, она у нас присутствует, как ни странно, да, и зачастую даже некоторые вот эти вот страты, они объединяются еще в некоторые общества. То есть, вот, с одной стороны, материальное обеспечение с полной свободой, с какими-то лазейками, где можно что-то там поменять и вывести что-то во что-то, да, ну, из одной категории в другую перевести, расширен, насытить этот рынок. А с другой стороны, современное общество, мы несколько раз уже говорили в нескольких роликах про страты, про какие-то компании там, ну, про какие-то сообщества. Я не говорю сейчас про спортсменов, профессионалов, это отдельная тема, это эти ребята. Это... А, например, допустим, агрессивные патриотические общества, да, имея возможность купить, ну, его члены купить вполне себе с гладким стволом по гладкой лицензии. Ну, молодой человек там, он, допустим, ему даже не 18 лет, у него там 20 лет, он по определению не может еще нарезное что-то купить, но он уже вполне может приобщиться к этому, купить себе какую-нибудь игрушку полуавтоматом со стволом Ланкастера и развлекаться, например, состоять в таком обществе, вот, вот там, понимаете, и шмалять. Ну, в данном случае взрослый, там, с ребенком, да, это вот тут клинковое оружие, да, которое, ну, не
казаки?
Знаю, да, там, историческая реконструкция, все дела.
Ну, кстати говоря, по поводу этих самых... вариантов то, что человек при костюме, будучи одетым в якобы национальный костюм, может таскать обязательный при этом национальном костюме инструмент, например, шашку, меня это всегда, мягко говоря, возмущает. Ну, ребят, шашка – это нечто такое, чем можно устроить натурально освенцем окружающим, если хотя бы чуть-чуть уметь ей пользоваться, просто она сама по себе, ну, если ее правильно заточить, конечно же. Маховое усилие, рычаг ее – это абсолютно смертельная штука для человека, против человека, который не имеет никакой защиты. И мне все равно, как этот человек одет, какая разница. А если я оденусь, например, в масая, я что, буду с осягаем ходить?
Да, вы можете вообще что угодно. Историческая реконструкция. Вы в броню закуетесь, там,
да, там, а вот в исторической реконструкции, прошу прощения, все эти штуки строго запрещены, потому что все вещи, которые есть в исторической реконструкции, должны быть выведены из даже теоретической возможности боевого употребления. То есть все вещи в исторической реконструкции – это муляжи оружия, а не оружие, потому что там в обязательном порядке 2-миллиметровое закругление кромки и не менее 10 мм скругление острия. То есть оно не может считаться холодным оружием никак.
Все верно, но...
Ну, а вот буду я казаком, я буду с собой носить 85-сантиметровую бритву.
Да, по сути, да. И в первом случае, если вы, например, есть такие идиоты, которые даже в исторической реконструкции вдруг решат что-то там заточить, вы сразу себя выведете в категорию незаконопослушных граждан.
Конечно.
А вот эти товарищи, они себя никуда не выводят, они уже ходят с этим образцом, и вроде бы как все хорошо, да, все по закону. Вот это очередной, как бы, такой вот, получается, вот этот диссонанс, да, какой-то, да, вот этого капиталистического общества. Очередное такое маленькое противоречие, которое растет, мы об этом тоже разговариваем постоянно, да, из базисных противоречий, да, это противостояние этих классов. Вот, пожалуйста. И вот, например, даже с тем же законом, мы тут показали все это такое половое разнообразие, как я это называю. А вот, например, у нас тут возьмем статью 6 от того же закона, да, ограничение установлено наоборот гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации, там запрещается, да, там есть такая статья, да, и там пункт 6, ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортировки, там указано оружие. Поэтому, когда вы купили, вы для самообороны не можете идти вот куда-то там с ножом, например, осмысленно, да, вы его можете только транспортировать. А транспортировать вы его сможете только в таком состоянии, которое, ну, в принципе,
исключает быстрое исключает, проведение
да, 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 да. То есть, смотрите, вроде бы как, вам дают возможность купить оружие для самообороны, то есть денежку капиталисты вы уже нанесете нужному, да? А защитить себя в случае чего? Нет, вы его можете, там, дома, да, там, но еще нужно у него добраться в закрытом сейфе, как-то его использовать. А вы можете быть на огороде, там, теплицу Дмитрий Юрьевич будет, а куча. Дебилы через забор у него красивый, на фото показал, полезут. И не факт, что он доскочит до туда и сможет применить, и действительно абсолютно законно защитить свою семью от каких-то криминальных проявлений, да? Но денежки он-то за него уже, он занёс за оружие, за сейф, да за все занес уже кому
надо. За боеприпас, да. Кстати, да, боеприпас нужно будет постоянно докупать.
Нужно тренироваться, потому конечно. Что оружие без тренировки это...
Бесполезно вообще.
Да, вообще это ничего. Так, потом у нас есть тоже второй пример, да, вот из той же шестой статьи. Ограничение установлено, наоборот, гражданского служебного оружия. Опять это так называется статья. Пункт 11, да? Немножко вас касается, как историка. Приобретение гражданами Российской Федерации в целях коллекционирования спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему. Вот относительно недавно введен как раз 5-12-17. То есть всем любителям короткоствола ждем дальше. Не предвидится короткоствол владения, да? Ну, я не то что стебусь, я люблю короткоствол, ну, мне так хватает. Веду там это. То есть... Еще одно противоречие, да? Казалось бы, вот, знаете, вот, с одной стороны, какая-то свобода, вот такое половое разнообразие опять, и какие-то ограничения там. Потом, я тут сделал пример 3, я превышение пределов необходимой самообороны, да, это как раз, когда мы что-то приобрели, вдруг что-то начинаем применять. Оружие ограниченного поражения, еще какую-нибудь фигню. И вот там повлекшая смерть, там статья 108 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я тут приложение 1 сделал, где случаи, не буду чаще времени тратить, приложу, это там случаи описаны, они тоже такие достаточно известные. И там, кстати, по датам прослеживается, как немножко наш закон теплеет, да, то есть, если раньше применяли и прям там...
Закрывали жестко.
Да, ну, как сказать, я это показал, карали, закрывали, да. Так немножко сленгом таким звучит, что меня закрыли, да, там какой-то блатняк такой, нет. То есть, карали жестко даже некоторые действия человека, да, закон, в данном случае уголовный кодекс, интерпретировал... Согласно этому голосу, и находил там какой-то состав преступления, да, который вот подводили под эту статью, ну, состав преступления, описанной в статье, да, о превышении этих пределов необходимой самообороны. Да, и люди вроде бы по общественному какому-то такому взгляду, да, являлись жертвами, становились вдруг не жертвами, да, преступниками, да, и совершали уголовное преступление, несли ответственность согласно Уголовного кодекса. А то сейчас немножко теплеет это дело все, да? Причем, опять же, и мы еще одно противоречие видим, да? С одной стороны, общественная мораль их оценивает как жертву, а закон их как преступников, да? То есть, когда этот мальчик отстрелялся, там, маму защищая, то есть, его что в этот момент не били. Да, но вот тут так получилось, да? Что это такое вообще? Вообще, зачем вот эти противоречия? Да, ну, разделяя властву, это такой принцип, который позволяет, в принципе, да, поддерживать в обществе... выгодную для
градус напряженности.
Да, градус напряженности. Мы об этом говорили, что градус напряженности как раз и заставляет вас покупать. Да? То есть реклама одновременно с градусом напряженности. То есть,
это самоподдерживающая система, да, это очень круто.
Саморегулирующая, да, это супер, это прям супер. Но эта система дает сбои. Я тут записал для себя пример Дмитрий Виноградов. Это знаменитая история, когда мальчик, ну там, по сути, офисный планктон, не являясь охотником, он приобрел 2 образца вооружения. Что он приобрел? Вепрь. Наш любимый молот, почему я сказал, что он печально знаменитый. И приобрел Бинелли. М3, если память не изменяет. Я уж
Бинелли
не...
итальянский, дробовик такой, да, замечательный.
Да, да, да. У него такой, соответственно, вот это еще раз покажу. Бинелли, нет, это вепря покажу, да. Вепря покажу. Вепря.
Бинелли сами найдете, очень красивые.
Ну, парень почему-то снарядил... Я бы Бинелли бы использовал как... Второй образец вооружения. А стрелял бы все-таки, если бы мне поставить, не убивать людей, не, прошу прощения, а, ну, допустим, что-то делать, выполнять спортивную, например, задачу, да? Естественно, я бы стрелял, допустим, с вепря, а коробчатые магазины мне привычнее, я бы их очень достаточно быстро менял, особенно если бы он был тюнингованный, с каким-то ладером нормальным, то есть, ну, там, типа его там с кнопкой сброса, например, там, ну, хотя рычаг мне даже в какой-то степени, ну, для каких-то целей даже лучше, он просто надежнее удержит, да, если ты бегаешь там где-то в тире, это одно, или там на каком-то стрельбище, да, а если ты находишься в какой-то ситуации, когда действительно тебе нужно, и жизнь зависит, я бы предпочел все-таки немножко надежность скорости в какой-то степени, хотя, ну, разные ситуации бывают. Короче, то есть его можно быстро перезаряжать, меняя коробчатые магазины, более того, ты ведешь постоянно отчет, и последний патрон, когда уходит в патронник, ты просто не дожидаясь, выщелкиваешь, ставишь, и тебе... автоматика даже не поймет, что ты там что-то там сменил магазин, да, то есть можно было так стрелять, что не только в 6 человек он там положил, это Дмитрий Виноградов, а убил бы всех, но он почему-то начал с Бинелли, и как раз когда у него
Заталкивать долго,
да, это...
по ствольным магазинам.
Ну, да, я бы, например, вот если раз, когда, допустим, к примеру, ты извлек патрон в патроннике остался, в этот момент какой-то олень там появился, ты его сложил, ты понимаешь, что здесь пустой. Второй выстрел, ты как раз бинели там, а потом, когда уже куда-то там убежал, там скрылся за какое-то укрытие, ты там сменил рожок там, да, там, ну, и, соответственно, наслал патрон в патронник и продолжил дальше там всех там, ну, бандитов каких-то, плохих людей. То есть, я за это. Я не говорю, что... Я просто говорю сейчас о том, что вот это вот... казалось бы, такая оружейная идиллия, да, имея перманентные конфликты, вот имеет в итоге потом такое выражение, как вот с этим Дмитрием Виноградовым, понимаете, который пришел и всех нахер перемочил чертям собачьим. И общий вывод здесь, ну, какой, да, что я хотел опять же об этом сказать, да, что современный этот общественный строй, да, дает массу возможностей гражданам обзавестись этим оружием. Мы об этом говорили и показывали тут на картинках там наглядно более чем. Не особо углубляясь там в какой-то определенный вот тип этого оружия там или там особенность его приобретения, там тюнинга и всего остального, да. Но этот рынок есть. Этот рынок, да, спрос-предложение, как основные законы этого действия рынка, да, от оружейных компаний все действует это ради единственной цели. Какой? Получение прибыли. Получение прибыли. Вы несете свои деньги вот этим ребятам, да? При этом 90% вот этого вот, как бы сказать, случаев применения оружия делает преступником вас же, то есть того, кто применяет, так скажем, до сих пор. Несмотря на то, что есть определенные подвижки в сторону ослабления ответственности, да, и каких-то изменений законов, да. Нам разрешают вооружаться наши, скажем так, наше государство со всей своей системой, ну, угнетения, скажем так, да, с чиновничьим аппаратом, правоохранительными органами, прекрасно понимая, что воспользоваться оружием законно мы сможем только в отношении, ну, по сути, друг друга.
В основном, да.
То есть мы будем, вот вы же приводили пример, да, там, что там человека разоряют, там, он становится бедным, или мы как-то тут общались на тему дедовщины, я вам приведу пример совершенно не дедовщины, про отношение к женщине там, из нацменьшинства, как бы, да, сейчас сказали. Да. Да? То есть, вот ее ребенок может, допустим, там, объединиться в какую-то банду по националистическому принципу, пойти кому-то отомстить за какое-то унижение, вооружившись чем-то, может, даже незаконно, да? Ему ответит человек в доме, который, может быть, вообще не виноват лично в его проблемах, законно, оружием, да, и те купили оружие, или на черном рынке, ничего, но произвел его все равно производитель. Производитель получает денежку в любом случае. Конечно. А эти мочат друг друга, да? А эти мочат друг друга, ребята, да, вот абсолютно не понимая, что вообще происходит. И здесь нам говорят, что там наше государство боится, не боится. Оно вас не боится. Эта элита, оно на другой планете живет.
Вообще никогда, да, с вами в жизни не пересечется. Конечно. Вообще, если вдруг оно пересечется лично вдруг с вами, то ваш прекрасный СКС или там Бинелли или что-нибудь еще со стволом Ланкастер вам не поможет, потому что государство имеет возможность применить против вас бронетехнику, как минимум, и людей, которые специально обучены обращаться с боевым ручным огнестрельным оружием в составе группы более-менее большой. Уверяю вас, у вас такой подготовки нет и не будет.
Да, и даже прекрасный опыт, прекрасное владение оружием, как спортсмен, практически стрелок, вам в таком случае уж точно не поможет.
Ну, опять же, против бронетехники и бронированного вертолета вам никакой Ланкастер не спасет. А да. Государство имеет возможность применить такого рода технику.
То есть, у нас получается, что элита отделена от народа, естественно, и защищена от
них. Живут они в других местах совершенно, охраняют их, опять же, люди, которым разрешено законно ношение оружия. Скорее всего, они проживают вообще не в нашей стране, но вам разрешают вооружаться для того, чтобы вы решали конфликты между собой каким-то способом, запугивая, например, не обязательно его применять, можно просто показать, такое тоже возможно. Если мне покажут бинели, например, заряженные дробью, я испугаюсь точно, да и ежа хватит на самом деле. То есть вы будете убивать друг друга, заносить деньги капиталистам и не трогать тех, кто реально составляет...
Я уронить его хотел, да?
Да, кто реально составляет причину ваших проблем. А причину ваших проблем составляет даже не капиталист. Среди капиталистов бывают прекрасные люди, я некоторых даже лично знаю, а капитализм, как система, в которой капиталисты вынуждены жить и действовать. Я могу себе легко представить человека, который ну, не имел ничего, и чтобы просто выжить, занялся бизнесом, преуспел в нем и стал богат. Ну, такое бывает. Вот. Он, правда, такой будет 1 на 1000, но такие люди есть. Вопросов нет. Но как только он окажется капиталистом в системе капитализма, он будет действовать по трудовой, по закону, трудовому закону стоимости. То есть, как только он наймет одного человека, работающего на него, или 21, его прибыль напрямую будет зависеть от того, сколько он платит своим наемным работникам. Если он заплатит им немножко меньше, у него прибыль будет немножко больше. А так как он вынужден конкурировать с такими же капиталистами, как он сам, он вынужден заботиться о том, чтобы его прибыль была немножко больше каждый раз. И поэтому он будет угнетать своих наемных работников. Вариантов нет никаких. Ну, если он будет слишком отечен, он разорится через некоторое время. С большой долей вероятности. А наемный работник, будучи отчужден от результатов собственного труда частично или полностью, ну, конечно, полностью, у нас сейчас не рабовладение, к счастью, полностью не получится, но частично он может быть очень даже от результатов труда отчужден. Он получает проблемы в первую очередь, конечно, расчеловечивание. То есть, когда ты приходишь на работу и пашешь там 8 часов, из которых только 1 час на себя и 7 часов на кого-то, и потом 3 часа тратишь на дорогу с работы и на работу, у тебя 11 часов жизни исчезает вообще. Конечно, нужно быть очень крепким человеком, чтобы выдержать такое нервное напряжение. И вот на честно заработанные трудовые деньги ты покупаешь себе вепря.
Да, а потом действуешь как сын Кёрта Дугласа, как его, Майкл Дуглас. В фильме, когда там муха кусает, помните, он там всех мочит.
С меня хватит,
да. Он офисный работник, не самый бедный, он не относится к маргиналам каким-то американского общества. Как у него крышу рубит, и что он там устраивает потом? Прекрасный фильм, он подостаренький, рекомендую посмотреть для современных ребят, которые там чем-то бредят. И это не значит, что мы с Климом Александровичем против оружия, да?
Нет, я наоборот очень даже за.
Да, да, но вот... О чем речь сейчас, да?
Мы оружие раз... это же просто все инструмент.
Инструмент, да, да. Кстати, вы говорили про капиталистов хороших. Вы знаете, я капиталист. Я владелец сейчас 2 компаний. Одну, правда, я хочу закрыть, Нижний Новгород. Вторая вот у нас недавно открылась. Мы там ее с мая месяца 2017 года, там с 4 учредителями, сейчас 3 нас открыли. Вот как раз занимаемся там инженерией в основном, да, то есть так получается, да, то есть. Вот я сейчас рассказываю про оружие, тут про армию. Я на самом деле сейчас абсолютно гражданский специалист, как бы, ну, как и мои все практически сверстники, там, пенсионеры, не пенсионеры, то, что там неважно, да. То есть я, в принципе, сейчас что-то тут рассказываю левые взгляды, являясь, да, по сути, относясь к классу эксплуататоров. Я действительно, у нас есть наемные работники, да, мы вынуждены с волками жить капиталистами и по-капиталистически выть. О чем мы только что тут рассказали, да. Но при этом, да, я вот сейчас вот показываю, что я несу в себе, да, идеологию не капиталиста, да, а совершенно излагаю другие идеи. Да, и вы еще говорили мне тут, что Энгельс тоже был у нас.
Вроде фабрикант. Как...
Да, фабрикант. Ну, я не фабрикант, потому что все-таки фабрики ушли немножко в прошлое, в том варианте, как, каким был Энгельс. Да? Ну, сейчас, понятное дело, тут мы там в основном в сфере микроэлектроники работаем. Знаете, чистые производственные помещения, там, где вот производят что-то, класс чистоты. Мне нужно, чтобы никаких импьюритис, то есть примеси не было там, да, то есть, ну, я при этом, например, когда в одной фирме работал, был там учредителем, работал наемным работником в другой, то есть являлся еще каким-то там семикондуктором, да, полупроводником, производя полупроводники. Ну, как раз вот шабашил, просто мне нравилось motion control там, с ЧПУ там, или программирование чего-то там в системах реального времени, ну, то есть вот просто вот, так, вот такая тема, да, то есть сейчас у нас, как сказать, в том варианте, как существовали категории в те времена далекие Маркса и Энгельса, да, в середине 19 века, крайне тяжело говорить. То есть вы можете являться наемным работником для одного работника, при этом иметь свое ИП, при этом еще состоять, допустим, учредителем в еще в каком-то обществе, да, а при этом нести, например, в себе, да, абсолютно левые идеи, и не всегда левые идеи марксистского толка. Вот так
сказать. Нас...
Это тоже такое, вы просто объясняли, я сейчас тоже хотел как бы добавить, что вот, это вот так, сейчас это такое половое разнообразие, и отчасти это тоже работает на руку капиталистам, потому что мы все настолько дифференцированы. Помните, мы каждый раз говорим про какую-то некоторую шизофрению общества, да, когда там вот не поймешь, кто это и как его квалифицировать, наемный работник. Почему-то...
Да легко его классифицировать, делать нечего. Из чего он получает
если
основной
ты
доход?
Стоишь
на твердых материалистических позициях.
Да, да. Но в буржуазном обществе какая мораль? Буржуазная доминирует. Кто там у нас стоит? Много ли людей вы знаете из своего? Я мало знаю людей, которые твердо стоят математических позиций. Собственно, для этого мы снимаем ролики.
Да.
То есть, что-то пошло.
Чтобы хоть что-нибудь объяснить.
Да. Возвращаемся к тематике ролика, то есть привязки на оружие. Или его левый взгляд. Итак, истерия и споры вокруг этого оружия выгодны для современных капиталистов. Мы об этом рассказали, да?
Да.
Во всех отношениях. Пока мы друг друга держим хорошо с оружием, без оружия, хоть зубами за определенные места, мы на них не смотрим, да? Мы друг друга мочим. По-русски говорят, чем там угодно, хоть кастетом из крана, хоть кастетом из Константина, хоть, например, там, вепрем молотом, да, допустим, как это сделал наемный работник Виноградов, да? И, в конце концов, вот этой резней, потому что боеприпасы надо тоже пополнять, ты отстрелялся по кому-то, надо купить их. Или образец отстрелялся и утопил его где-то, понимаешь, что это
для соответствия. Новый покупать.
Да, обогащаем их. А они прекрасно это знают, что в условиях вот этой буржуазной пропаганды мы будем убивать друг друга и не будем смотреть на них, о чем я и сказал. И тут я вспоминаю советский фильм «Не бойся, я с тобой». Прекрасный фильм, ну, во всех отношениях, если его правильно смотреть, с правильными людьми, которые тебе подскажут, что же там показывают. Потому что сейчас, если смотреть его с современной буржуазной точки зрения, буржуазной морали, какой-то бред вообще, поют, дерутся как-то коряво, зато без компьютерной графики. Так вот, там в начале фильма, когда вопрос поднимается о кровной мести, да, Палат Бульбуль-Оглы поет такую песню. Ну, блин, в степях и горах и лесах, где хлеб человеческий труден, растили в поту и слезах. Хлеб и детей своих люди, свои были все на счету, и тесно соседам на свете, и каждый свою нищету огнем вымещал на соседе. Ну и дальше там такой припев. Взорвавшийся порох не гасит слеза, и слово под дулом немое, а кровная месть, я, блин, там смотрел, словно пуля слепа, но чует, где сердце живое. Ну, вот слова песни – это просто прекрасное объяснение тому, о чем мы сейчас только что говорили, да? Мы все трудимся, добываем, ну, хлеб насущный для нас, и действительно нам бывает тесно. Конкуренция, нас могут в любой момент выгнать как наемного рабочего. Капиталист или индивидуальный предприниматель может сейчас разориться и пополнить эту армию. Причем станет самый конец очереди, потому что кто-то ему нужен там со своими амбициями, например, да? Не факт, что тебя примут с распростертыми объятиями твои коллеги-капиталисты даже в качестве наемного работника, да? Вот он. А потом мы друг друга бьем, грызем, и правильно, что кровная, ну, взять про кровную весть, но вообще насилие как таковое, оно действительно как пуля слепое, потому что мы зачастую мочим друг друга просто так, вот как я приводил примеры в предыдущем ролике про дедовщину, когда гражданские люди напали на бойца. С чего? Зачем? Полезли в парк, я тоже рассказывал. Вот это вот тупое насилие, да, которое случается, или, например, тот же Виноградов, о котором я только что говорил. Ну, если бы его посадить, если бы, наверное, немножко пообщаться, наверное, он бы осознал, что это вообще, нахера он пошел убивать людей в офис, валить их просто пачками, как кеглями. Да, ну, вот это вот насилие, вот оно. И когда там тоже слова, и снова в прицеле не видно лица, то есть обезличивание, да, а значит, убийством не будет конца. Ну, по-моему, объяснение в стихах и в исполнении в том фильме «Палатам Бульбуль-Оглы» просто прям запредельно. И вот, ну, про основную причину мы уже сказали. Вот этих всех описанных проблем, да какой там описанных в этом ролике? В ролике про спорт мы об этом говорили. Самый первый, когда, помните, к вам приехал?
Да.
Потом в ролике про армию, вообще во всех роликах про армию, вот мы сколько их там сняли?
Три.
Наверное, что-то уже со счета сбился, да? Мы...
А я помню.
Да я просто переработал, мне кажется. Про оружие тут сейчас записываем, да? Мы видим, что есть проблема. И она называется одним словом капитализм.
Конечно.
Как базис. И вот именно этот базис рождает вот такие общественные отношения, которые мы видим в спорте, да, там. Видим там, ну, не знаю, там, в армии. Видим не только, там, во всех сферах мы их видим. Вообще везде, да? Вот эта дедовщина в армии и на гражданке, мы уже говорили, что имеет причину там, в предыдущем ролике, капиталистические отношения между людьми, как и другие вот эти проблемы общества, национализм. Национализм в чистом виде порождения капиталистического общества. Шизофрения и вот, игнорирование, ну, как сказать, реальности, да, там, допустим, вот доказательства капиталистической системы, да, тут, вот я тоже что-то говорил, там, Сталин возродил погоны, я столько бреда слышу, вот это вот, возродил офицерство, а потом это офицерство, типа, вот, адъютант первого превосходительства, это вот, типа, Сталин возродил, а потом это офицерство перестало, короче, типа, там, уважать солдат, и, типа, вот, это, если, когда я общаюсь про армию, такое мне несут, да, вот это вот про особо секретное, я тоже там рассказывал про эти подделки, что у людей шизофрения, да, то есть, вот, что нужно делать с нашей стороны? Как с этой шизофренией бороться? Как с этим растением бороться? Вот этими непонятными взглядами, да? Только, естественно, обучая, просвещая, агитируя, пропагандируя. Да.
Вообще,
сейчас. Потому что на следующем этапе нам нужно агитировать, рассказывать людям, как это есть, и показывать, указывать каждый раз, повторение мать заикания, каждый раз указывать на эту причину. И объяснять, чтобы, например, спорт был народным, если к первому ролику возвращаемся, да, чтобы армия там, к остальным роликам была народной, да, они должны стать народными, советскими, советы, да, вот советы народных, этих, да, советскими, да. И значит, само государство, по сути, должно стать, советским, да. Вот почему, например, нам парят про эту контрактную армию? Потому что все эти ребята и другие косметические меры там нам предлагают. Потому что мы прекрасно понимаем, чтобы убрать там противоречия в армии, нужно армию сделать народной. А чтобы государство, чтобы было народное. А чтобы государство должно стать советским, например. Да? И вот кому это выгодно? Поэтому вот эта шизофрения, она и поддерживается.
Запрос-то, между прочим, идет на то, чтобы это было народное и от народа.
Да.
И, кстати говоря, от государства, и, кстати говоря, от класса капиталистов. То есть, когда ты общаешься, например, по поводу, например, продажи оружия или правоприменения этого самого оружия, то по любому поводу тебе вдруг люди начинают рассказывать, что должна быть справедливость, должны быть все равны перед законом, и неважно, там это миллиардер или это просто миллионер. И вдруг выясняется, что миллионер с миллиардером не совсем равны перед законом, потому что миллиардер сильно богаче. Я уж не говорю про простого человека, но мне говорят о справедливости. А если они говорят о справедливости, они говорят, естественно, о советской морали. Вот это, например, да, Зиг Зауэр. Ничего себе. И ХК-416 сверху.
Хеклер Ванкох 416, и мы про КСК говорили. Это вот мера справедливости. А вот это боеприпасы, они для, соответственно, пистолетов. Кстати, в револьверах тоже можно засунуть. Есть специальный мункип, который этот пас, можно там его... понятно, РИП, да? Кстати, любители американской демократии, они переводят rest in pieces, да, то есть не
покойся в мире.
Нет, rest in peace, покойся в мире, а rest in pieces это по кусочку.
Кусочек,
да. А вот это, видите, кусочек, она фрагментируется, когда попадает в эксплозивное поле. Ну, такая шуточка, да. Вот они вот. У меня, кстати, был такой знакомый Аксель, который работал вот в Хеклере, кстати, приезжал на Arms and Hunting, но сейчас немножко тюнингом занялся, там парень, который в Хеклере работал, и вот у него было как раз, вот он, под 5.56, здесь 23-й Remington NATO, у него как раз был такой, даже фоточка у меня есть, такой прекрасный парень. То есть вот это вот, вот. Для любителей демократии. И возвращаясь, опять же, после нашего такого...
Да, так я, собственно говоря... хотел завершить свой недолгий спич тем, что запрос есть на советское.
Да.
Да, но при этом все хотят, чтобы оставался капитализм, но справедливость была, как при Советском Союзе. Этого не может быть. Потому что капитализм, справедливость капитализма – это справедливость индивидуальная. Вот недавно было, в прошлом году, да, в Лас-Вегасе во время шоу какому-то человеку, который ошизел, причём обеспеченному человеку вполне себе, который ошизел от окружающего реальности, показалось справедливым залезть в гостиницу с 23 винтовками и там с чемоданом патронов и устроить бойню просто на музыкальном фестивале, который проходил напротив его балкона. Вот это то, что ждет вас в любом случае при развитии дальнейшем капиталистической системы. Это только один пример, потому что самый пиковый пример, конечно, он такой, от которого вас не спасет никакое гражданское оружие и даже никакое ручное боевое оружие, потому что пиковым проявлением неравновесной системы капитализма будет Третья мировая война. Она, если вовремя не покончить с этой системой, начнется только не очень понятно когда. В принципе, она в холодном виде началась в 1999 году, когда абсолютно без всяких законных оснований уничтожили страну Югославия. Вот с тех пор я, как историк, жду начала войны, которая может начаться в любую секунду, потому что и Первая мировая, и Вторая мировая начались очень быстро. И когда...
Это неожиданно для современников, да.
Когда колеса начинают вертеться, они начинают вертеться с огромной скоростью, даже современники не могут понять, что это сейчас было.
Все верно, все верно. И здесь вот как бы я немножко хотел еще сказать, тут Дмитрий Юрьевич постоянно говорит, что антисоветчик всегда русофоб, но я почему-то, я вот по-другому говорю, я все время там пишу такие, у меня есть такая фраза тоже любимая, что антисоветчик или просто невежда, заблуждающийся, дурак.
Такое бывает.
Или конченая сволочь. Почему? Потому что, когда нам говорят про справедливость капиталистическую, да, или там вот хотим советскую справедливость, но с капиталистическими возможностями, это лицемерие, это полный обман. Эти люди просто хотят нас обмануть, да. Они хотят как раз угнетать других. Я вот многих знаю ребят, которые, в принципе, сейчас наемные работники, но они упорно хотят сесть за стол, за кормушку. Они прекрасно знают, что когда они сядут за эту кормушку, это образованные люди, они будут гандобить других. И они прекрасно знают, что если придет советское общество, то так сесть за кормушку и гандобить других будет невозможно. Ведь вы понимаете, что вот эта власть капитализма, да, это как раз власть вот этой дифференциации сильной. И ты богатый, потому что есть бедный.
Конечно.
А не наоборот. То есть, не могут все быть богатыми. И вот, допустим, когда у меня была одна знакомая, ну, мы работали с ней в Кремле Нижегородском, назовем это так, на правительство. И вот, ну, она женщина такая, ну, нормальная была, и у нее был ребенок, и она как-то мы раз с ней там шли по Кремлю, там канализация есть. Как ни странно, что администрация, ну, правительство Нижегородского вот, и ПФО, она тоже ходит в туалет, и там какие-то два мужчины... Возились, да-да-да, и там пахло не очень хорошо, она такая вся в платье, там, ну, такая девушка из администраторов, назовем это так, правительства, да, она закончила Волговятскую академию госслужбы, то есть такая элита, управленка, и она говорит, фу, там, вот как можно вообще, там, я вот, я бы повесилась там, или там, все что угодно там, но я бы никогда бы не убирала вот там говно, я вот косми лягу, чтобы мой сын там никогда так не был. Я вот ты сегодня в туалет ходила, все нормально было, там никаких моральных
терзаний не испытывала.
Не испытывала, да, там, да, да. Вот ты знаешь, Жиро, а вот представь такую ситуацию, что а если что-то сложится. Нет, это я там косми лягу, но заработаю для сына, да. Ну, ладно, хорошо. Следующий момент. А кто ты хочешь? Запускают какие-то равшаны, говорит, там. Я говорю, о, как интересно. Я говорю, а вот у нас тут есть еще статьи такие, да, за разжигание национальных рознь. Ты что несешь? Ты представитель правительства, говоришь, что пускай равшаны. А что? Они вообще нам должны быть благодарны, имеется в виду России.
Я понимаю. Правительство,
за то, что мы им вообще, а так бы они в своем там Чуркистане бы сдохли. Я вот тебя сейчас только записывать, прямо на YouTube. Ты прям прекрасно, ты представитель власти, такое несешь? Ты что вообще говоришь? И она явно запротив советского. Почему? Потому что она прекрасно понимает, что вот как она... и она прекрасно понимает, и я даже спрашиваю, говорю, а подожди, а вот если представь такую сейчас, вот, допустим, а ты же как-то говорила, что там против вот, засилия там, иностранцев из ближнего зарубежья. Ну да, там их надо, типа, численность их, популяцию нужно как-то там контролировать. Я вот так вот, фейспалм там, вот так вот фейспалм. Интересно, да, слушать это женщина, которая получила образование, отличница, да, что несет человек, что несет вообще? И вот она, а представь, допустим, вот нет этих представителей ближнего зарубежья, кто-то из русских это должен сделать, а у нас настолько такой хороший уровень жизни, что все получают бешеные деньги, как ты заставишь человека? Она говорит, ну, наверное, тогда придется преступников заставлять. Или какие-то асоциальные элементы, которые там, то есть, вот это я сейчас цитирую человека, это не мое мнение. Вы понимаете?
Я такое много раз слышал.
Так я тоже, это просто привел пример, да? Так вот, есть определенно осмысленные сволочи, которые абсолютно выступают сознательно за вот эту дифференциацию, хотят сесть за кормушку, за любую, за капиталистическую, войти, допустим, в транснациональную корпорацию, потом стать там членом совета директоров, учредителем, в ГМК государственно-капиталистическую, или прикрутиться, ну, если не сможешь туда войти, значит, можно войти во власть, обслуживать правящий класс. Ну, нет, не всегда. Есть некоторые единицы, которые обслуживают, находясь во власти, но не имеют серьезного банковского капитала по тем меркам, да, ну, по меркам тех ребят, верхушки капиталистической, и не имеют какой-то производственной мощности какой-то у себя в ведении. То есть, они чистые, допустим, управленцы. Или, там, например, работники нашего СМИ, да, то есть, вот что там, люди живут, грубо говоря, на зарплату, но они прекрасно понимают, что обслуживая, им перепадает очень хорошо.
Это значит, очень хорошо. Вторичная переработка прибавочной,
да,
стоимости.
Да, 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 они на этой прибавочной стоимости сидят.
Если у нас буржуазное государство, которое находится в качестве инструмента насилия, осуществления диктатуры правящим классом буржуазии, значит, то буржуазное правительство, идя работать туда, они или напрямую работают на буржуазию, или являются буржуазией. Мы таких примеров знаем не с тем числа.
Вот поэтому я и произношу, что антисоветчик или дурак, или конченая сволочь. По-другому быть не может. То есть, конченая сволочь осознает, дурак не осознает. Все понятно. А теперь немножко к оружию. Значит, говоря об оружии, мы все-таки о нем говорили, и тут как-то сейчас совсем ушли в
теоретические рассуждения.
Теоретические рассуждения, да. То есть, ну, говоря об оружии, можно заметить, что при упразднение, в первую очередь, общественных вот этих вот классовых противоречий, да, скорее всего, у нас наступит более-менее справедливое общество, и мы перестанем бояться человека с ружьем.
Да мы просто друг друга перестанем
да, бояться. Да, да, и тогда, пожалуйста, покупай хоть что, да хоть пулемет. Знаете шутку, как этот английский стишок? Whatever happens, we have a God, the Maxim gun, but they have not. Ну, чтоб не случилось, да, у нас
есть пулемет Максима,
а они его не имеют. Да, 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 да. Но мы этих людей бояться не будем, да, даже если они будут, там, не знаю, с пулеметом, с гаубицей ходить. Да, ну, там, потому что не будет необходимости применить. Понятное дело, что есть, вы все говорили, там есть психи, там нездоровые люди, но я надеюсь, что при нормальном законодательстве, да, этих людей будут как-то отсекать. Возможно, какие-то редкие эксцессы, но глобально в том аду, которым, даже оружейном, в котором мы живем, и мы, но мы еще приближаемся, как живет наши, например, флагманы капиталистического строя, типа США, с той же Мексикой, например, да, мы не окажемся. А если мы будем, так сказать, как бараны, как, или заблуждаться, или будем этими сволочами-антисоветчиками, да, то в итоге мы придем как раз к тому, к чему пришли, допустим, те же самые Штаты, там, вот в этом, с этими расстрелами, как вы привели пример этого фестиваля, там,
мужчин. Регулярные, да, расстрелы в школах.
Да. Мы не будем видеть, убрав вот эти противоречия класс, мы не будем видеть, например, конкурента, да, или человека, который тебя там унижал на работе, чтобы прийти как Виноградов его расстрелять. Мы не будем видеть представителя другой национальности как врага твоего или какой-то страты, вот, например, там вот я казак, значит, отдельная нация, наша считать, да, там типа. А мы будем видеть в любом вооруженном человеке, нашего глобального защитника. Да, вот мы там, я вспоминал тут Франка Пецальта, да, он из ГДР, ну, родился там. Он там программист, мы с ним там работали, и вот как бы, если с Зиглинда Люфлёр мы там пели всякие там песни, типа «Gehst du mit mir die Straßen entlang, träumend mit mir die Straßen entlang, du nimmst meine Hand und wir schlendern dann wie ein Paar». Про влюблённых. Это песня Марлен Дитрих. То с Франком Пецальтом, да, мы, естественно, пели другие, и он так мне близок по духу, хотя парень из Германии. Это я к чему говорю, что левые взгляды, социалистические взгляды, это не то, что мы тут сидим, мы тут сейчас Россия, да, там мы там такие вот осуждаем. Они везде. Они в США, кстати, тоже есть.
Конечно, полно.
И вот, да, и вот с тем же Франком Пецальтом мы как-то тут тоже что-то это... А он такой музыкальный парень, и он там что-то это, ну, как-то, ну, заговорили вот на такую тему. И он мне предложил такую говорит, мы там гимн ГДР исполнили, причем там с системным администратором, там, компания, которая раньше там общался с немецкой, тоже было очень забавно. То есть левые взгляды, ну, их, они популярны везде. И левые взгляды на оружие, о котором мы сегодня разговариваем, тоже везде. И вот когда мы хотим видеть в вооруженном человеке защитника, к чему я? То есть, есть такая песня, ее считают неофициальным гимном офицеров Штази. «Euer Dienst ist die Aufklärung», наша служба, раздел, разведка. «Namen bleiben geheim», имена пока скрыты. И там есть такой хороший припев. «Was haben sein immer zu, was haben sein, und das Herz ohne Ruhe, was haben sein, auf friedlicher Zeit, was haben sein nie geschund». Это еще припев. Чекистен, бесшуцер des Friedens der Menschen, солдатен, die unsichtbaren, фронт, солдаты невидимого фронта. Чекисты, защитники, ну, свободы мира, человечества. И вот о чем я говорю, что мы, если решим классовые противоречия, да, почему левый взгляд на оружие? Повторюсь еще раз, мы не будем видеть в оружии угрожающий нам предмет, а в человеке, владеющем оружием, мы будем видеть, неважно, то он стрелок, охотник там, просто гражданин, мы будем видеть нашего защитника. И будем сами, являясь, ну, как бы сказать, владельцами оружия, защитниками, да? То есть, ну, не чекистами, но бесшуцерами. Что-то я заговариваться стал, перегрелся, наверное. Так что вот. На этом я хотел оптимистичной ноте, собственно, и закончить, ну, как бы свою часть.
Я бы тоже сейчас закончил. Нам сразу обязательно вспомню, что есть такая 4-я поправка Конституции США, которая, в частности, разрешает свободное ношение огнестрельного оружия, имея в виду то, что народ имеет право на защиту собственного государства, в том числе и от внутреннего тирана, то есть может восстать против тирана, для чего нужно оружие. Это, конечно, все так, но эта четвертая поправка возникла еще в 18 веке, когда капитализм имел несомненную прогрессивную функцию развития производства, развития производительных сил, и она возникла в Америке не просто так, потому что, как обычно бывает при капитализме, люди были предоставлены сами себе. То есть человек или группа людей, которые живут по соседству, обязаны были защищать себя сами, потому что, ну, в силу географических особенностей армия с полицией могла до них просто не доехать.
Угу.
Поэтому, конечно, им нужно было оружие. И это оружие им не только разрешили носить, но и вменили в гражданскую обязанность, что должны быть вооружены, должны сами себя защищать. Но теперь, когда у Америки нет больше внешних врагов, которые могут прямо внутри Америки прийти, ну типа индейцев каких-нибудь, и устроить там локальный холокост, то в разных штатах очень сильно по-разному складывается оружейное законодательство. В каком-нибудь штате Вашингтон вы запаритесь покупать оружие, а в Нью-Мексико будет все в порядке. Купите, включая пулемет какой-нибудь. Там можно. Но вот когда говорят, что когда все вокруг вооружены, все вдруг так боятся, что страшно вежливо, это большое заблуждение. Человек может в любую секунду, во-первых, съехать с катушек от личной неприязни к вам, например. Или просто вот у него помутилось в голове, он достал свой какой-нибудь М249 и как рабочих на 100 патронов употребил на улице. Угу. Вот так вот, незатейливо.
Поливая всех так.
Да, а потом вы будете рассказывать, что вооруженный человек всегда вежливый. Да он, конечно, вежливый может быть, но у него могут быть такие проблемы, созданные его общественным окружением, что ему просто будет нечего терять вообще. И значит, в конкретный момент ваша жизнь и жизнь ваших близких не будет им рассматриваться как нечто ценное или вообще значимое. То есть он может вас просто израсходовать. А наполнение, например, штата Нью-Мексико оружием, ну или, например, там Техаса, там тоже довольно простое, если не ошибаюсь, законодательство, так оно связано только с одним. Вот Максим об этом сказал прямым текстом. Связано с тем, что оружие стоит дорого, и это товар, который нужно постоянно обновлять. То есть приносит стабильный, постоянный доход, потому что четвертый раз за сегодня, повторимся, оружейная компания не хочет обезопасить вас от проблем, она хочет ваших денег. Точка.
Более того, она еще их, эти проблемы, являясь, скажем так, субъектом экономической деятельности капиталистического общества, она
и со своей работой, еще и
со своей стороны, естественно, добавляет. Прекрасно.
Спасибо, Максим.
Спасибо вам.
На сегодня все. Всем пока.
До свидания.